8 часов 35 минут, среда, 24 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко.
Как
доброе
поживаете?
Утро.
Хорошо. Прямо из преисподней пишет нам Кадиллак Гулак на ленту Твиттера. В Твиттере мы говорит МСК. Говорит МСК в Твиттере, я вас считаю. Еще не могу, не хочу больше работать. В этом году объявляю праздники. Закат рассказывает. На СМС плюс 7 925 888 948 по 925 коду. И, наконец, на наш сайт. Доброе утро, дороги скользкие, пишет Степан из Вайтрана. И Денис 13-й, что-то про лесбиянство. Рено Сендеро. Нет, Рено не относится к лесбиянству, это другое сообщение уже для человека, который подписался 47-й. Слушайте. Давайте с лесбиянством, давайте все-таки какие-то фаллические символы воздвигнем, а? Ангара как полетела. Ну какая, блин. А. Я сегодня не готовился. Я потому что все время любовался ангарой. Ух, как она мне понравилась. Послушай.
А что она может поразить?
Тихо, смотри, слушай. Это она заводится.
И пошла наверх.
Министерство обороны выложило видос. Уходит. Министерство обороны выложило видео старта ракеты «Ангара». Посмотрите, у кого есть, возможно, на YouTube. Видео пуска, полностью, видео пуска ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Я написал видео старта ракеты «Ангара», и мне вылетел вот это видео Министерства обороны. Я просто сегодня с удовольствием несколько раз посмотрел. Понимаете, по радио, конечно, трудно. Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, доброе утро.
Здравствуйте, Фроги, здравствуйте.
Я вчера вернулся домой почти в 11 вечера, и поздно вечером ехал, слушал Вести FM. И там как раз был разговор про это.
Да.
И,
значит, радиостанция есть одна.
Такой вопрос, как бы нам использовать ее, эту «Ангару»?
Да.
И там, значит, подождите.
Что вы мне пересказываете, Фроги? Вы мне пересказываете чужую станцию. Бог с ними, пусть они идут и повесятся.
Мы сейчас сами зададим эти вопросы.
Пусть они все идут и повесятся. О чем Фроги мне пересказывает чужую станцию. Он говорит, а вы знаете, а я не знаю. Я не знаю о существовании других станций. Не знаю о существовании других станций. Даже близко. И больше того, этот вопрос я впервые задаю. Для чего мы ее будем использовать,
да,
товарищи?
Да. Вот я тоже...
Ну, ракета чудесная. Она
сейчас... Будущее, возможно, сертификация применения
огроменная.
Для пилотируемых полетов.
Огроменная, красавица. Она вывела макет спутника пока что. Макет, понимаешь? Здравствуйте, Купрум.
Наконец-то появилась достойная замена носителю 8К82УК, который в просторечии называется протоном.
Это вместо протона.
Да, когда протон выводил на околоземную орбиту 25 тонн, то с него сдирали краску примерно 250 килограмм для того, чтобы добиться этих 25 тонн.
Ага.
«Ангара» это будет делать с легкостью, это более современная машина, хотя, в принципе, разработка на самом деле тоже, грубо говоря, там...
Советская. Середина 70-х, видите? Застой,
Сергей, а все застопорилось, все инженерные решения во всех странах в этой отрасли застопорились на этом уровне.
Настя, вопрос. Настя хочет что-то воскликнуть.
Она заменит протон-М. А протон-М что куда доставлял у нас?
Здрасте, на МКС все подряд.
Абсолютно одинаково, но практическое назначение – это спутники на разные орбиты, от геостационарной до околоземной, и спутники разного назначения.
А бомбочку можем доставить? Можем?
Но дело в том, что они все выводятся на околоземную круговую орбиту, дальше шпарят по орбите. Но 25-тонная бомба, я даже себе не представляю, что это такое. Это больше, чем Кузькина мать, это больше, чем 150 мегатонн.
Это больше Кузькиной матери, безусловно. Спасибо. Слушайте, значит, это хорошая ракета. Она выглядит основательно, на ней хочется ездить, понимаешь?
Ну, а по сути, это грузовик. И он, кстати, для пилотируемых проектов тоже может быть использован, это написано в Википедии.
Ну, по сути, наверное, грузовик. Грузовик. Но он вызывает, у меня чувство симпатии. Он какой-то вызывает чувство доверия, я бы сказал. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А я хотел уточнить, макет, это танк вывели на орбиту?
Да, вывели какой-то макет, сундук какой-то просто, сундук.
Я думал, все-таки танк.
Да было бы неплохо, кстати, если бы танк летал по орбите, спасибо вам. А потом, нет, сгорел в плотных стаях атмосферы. И там...
Он успел выстрелить, да?
Мертвый нет. И в конце мертвый Клуни появился бы перед ним. А наш таксист, а наш танкист в ушанке стал бы стрелять в него, в мертвого Клуни. Помните, Клуни почему-то в гравитации все время мертвый, но дает дельные советы все время, куда нажать, на что и так далее. Да, Сергей. Слушайте, ну для чего нам такая прекрасная ракета? Ну, правда, значит, Ангара А5. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Андрей,
да.
Королев.
Да.
Ну, очень рад.
Да.
Вот. Осталось теперь передать серийное производство, которое будет происходить.
Кстати, Вовске, говоря, где его делать будут?
А?
Где это производство? Где?
В Омске, по полет, там их как сосиски клепать будут.
Подождите.
Вот, зайдите на сайт.
В Омске вот, у нас будут делать.
Так,
это омская ракета.
Что омская ракета? Это хруничевская ракета, которая будет производиться в Омске. Хруничев будет продан, распылен,
там хорошая
земля.
Можно я спрошу, вы были в Омске?
Нет, я в Омске не был.
А вот рядом с полетом улица Парфенова, на которой жил Сережа Доренко.
О, Сережа Доренко может зайти в отдел кадров и посмотреть, какие специалисты, почем требуются в Омске.
Я пойду.
Вот, и подумать, будем ли мы их клепать, как сосиски.
Конечно, или обязательно. Мы, у нас котлеты делают, у нас, кстати, ракеты делают, как колбасу, я сам видел. Да. Это правда. Слушайте, так это в Омске на полете будут делать.
Ну, если на, вот, нам сказал слушатель, если как там кто-то будет это сделать.
А Ангара это название специально камуфляжное такое, потому что...
Почему? Там недалеко до Ангары.
Нет, там недалеко до Иртыша, я бы сказал.
Ну, они где-то рядом с парами, все эти реки.
Почему рядом?
Енисей, ты думаешь, Елена.
Ты думаешь, что Ангара рядом с Иртышем? Можно я спрошу тебя, просто, чтобы ты понимал? Я хочу постичь твой мозг. То есть Ангара, с твоей точки зрения, рядом с Иртышом?
Ну, по крайней мере, она находится не в европейской части Российской Федерации.
Точно, а следовательно, они рядом.
Ну, я же говорю, как Енисей и Лена тоже где-то там, рядом. Условно говоря, хотя между ними тысячи километров.
Да, тысячи километров на самом деле это все рядом, да, ты права. Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Владимир, вы разбираетесь. Владимир, вы разбираетесь, да.
Ну, действительно, ракета хороша, судя по всему.
Да, красивая.
Хорошая заключается в том, что она экологически чистая. Она не использует в качестве топлива гептил.
Ага.
Или НДМГ, так называемый, несимметричный гидрозин.
Ничего
еще будет помянут. Кислород и керосин.
Вот как, смотри. То есть упростили и все?
Ну, оно не совсем упростили, потому что криогенная технология, кислород нужно охлаждать, он в жидком виде.
Uh-huh.
И это довольно сложная пусковая установка, ну, стартовый стол. И соответствующая вся инфраструктура.
Для чего мы ее можем использовать? Вот Настена спрашивает. Настена хозяйская очень девушка. Она говорит, для чего мне она нужна? Говорит Настена.
Замечательный вопрос, потому что ракета тяжелая, и она предпоследняя на самом деле, потому что еще должна по в серии предусмотрена Ангара 7 еще больше.
Еще
эта пятерка, она может выводить на стартоподную околоземную орбиту груз порядка 23 тонн. Это очень много. У нас таких нагрузок нет и не предвидится, если только не начнем строить снова свою какую-то станцию в пику американцам.
Скажи, пожалуйста, хорошо, а есть и трешечка, да? Трешечка.
Есть три, да, есть одна, но она модульная, она собирается как связка карандашей. Сколько нужно вам нагрузки, столько вы карандашей, пучок собираете.
Практически это BMW, мне почему-то видится сразу BMW, что трешечка, там должна быть 335-я модель, значит, пятерочка и семерочка, и все, и лонг. Семерочка лонг должна еще для господ, серьезных господ.
Есть еще нюансы, она на геостационарную орбиту высотой 36 тысяч километров может вытаскивать порядка 2,5 тонн, и это хорошие спутники связи, наблюдения, которые висят в одной точке, прямо зафиксированы над землей.
Скажите, пожалуйста, что там с Донецком, с Днепропетровском? Да, простите, еще раз, да. Я вас перебил.
Инфраструктура, значит, да. Она будет запускаться из Плесецка, вероятно, из Восточного, но самое главное, что мы уходим от космодрома Байконур казахстанского, да. Потому что протоны пускаются оттуда и больше ниоткуда не могут. Ангару можно запускать из Плесецка с российской территории. Но это создает определенные нюансы опять, потому что если вы пускаете из Плесецка, на низкие орбиты, экваториальные орбиты вы выйти не можете с низким наклонением, только на приполярные. Приходится использовать аргонные блоки и получить дела.
У нас же есть южные, городочки прелестные. Например, из Сочи можно пускать ракеты. Потом, знаете, еще есть...
Будет падать на Красную Поляну отработанная ступень. Неприятно.
Что само по себе хорошо уже даже, в смысле социальной справедливости. Значит, и во Владике можно, во Владивостоке. У нас тоже южный городочек Владивосток есть.
Я думаю, не понравится японцам.
Японцам не понравится, что на них падает. Но мы скажем, что уже там кислород с керосином. Ничего страшного, ребята. Они пусть добывают что-нибудь. Слушайте, подождите. Хорошо, я хотел спросить военный аспект. Меня интересует, можно нам бомбочку затащить? Ньюк какой-нибудь, а?
Можно, конечно. А вопрос, а зачем?
Ну, чтобы пострашнее было.
Ну, дело в том, что ракета такого типа, у нее время подготовки к пуску, там, несколько суток получается, поэтому внезапности фактора не будет. Как только выжили на стол, сразу придет диверсант с винтовкой с оптическим прицелом, ну, что-нибудь повредит.
Да. Значит, слушайте, я хотел спросить, именно почему. Мне кажется, что она такая огромная, но как мерин. Понимаете, вот есть жеребец, кобыла и мерин, да? Мерин – это жеребец, у которого отсекли в раннем, ну, в жеребячем каком-то возрасте, отсекли тестикулы.
Да, и вот, добродушная.
Она добродушная, да. И вот меринов даже кобылы обижают. Если вот меринов пустить кобылам, да, даже кобылы их кусают и бьют. Ну, хорошие такие злые кобылы. Значит, а уж жеребцы их просто убивают. Значит, и вот Ангара, она похожа на мерина. Хочется найти у ней тестикулы какие-то.
Ну, так, добродушная такая.
Да, она какая-то...
Олень такой, медведь.
Да, нет, медведь-то все-таки с тестикулами. Он так мужественно сосет лапу, мужественно сосет лапу, медведь всегда. Мужественно сосет лапу. С отчаянием в глазах, понимаете? А Ангара, она какая-то. Спасибо вам большое. Слушайте, мне с Ангарой непонятно, где у нее тестикулы. Я серьезно сейчас говорю, потому что она похожа на мерина. Она мерин такой. Мерин тяжеловоз. А? Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Алло. Вы разбираетесь в Ангарах и в меринах.
Да, я участник запуска этой ракеты.
Обалдеть! Прошу вас, скажите, пожалуйста, во-первых, мы вас поздравляем. Настя, поздравляй быстро.
Поздравляю.
Мы вас поздравляем.
Спасибо.
Красота.
Нас всех можно поздравить. 20 лет делаю ракету.
Слушайте, красота. Министерство обороны молодцы, выложили видео. Я сегодня вместо того, чтобы готовился, любовался. 30, не знаю, сколько раз запустил видос. Но такая она красавица. И так четко пошла просто. Поздравляю. Скажите, пожалуйста, что с ней можно делать?
Ну, как уже правильно сказали, это ракетоноситель тяжелого класса, который идет на смену Протону-М,
да.
Который на самом деле обусловлена эта замена не столь токсичностью компонентов, потому что это все иллюзия, так как разгонный блок, который будет использоваться на Ангаре, все равно будет заправлен гидразином.
Да.
И гептилом.
Гептилом, да, ну,
вот, в принципе, нас просто выдавливают из Казахстана.
Ну и хорошо, что выдавливают. Послушайте, надо у себя строить. Страна большая, ну в конце концов. Правильно?
Да, на космодроме Восточном уже проектируется стартовый комплекс.
Знаете, советская космонавтика великая, да? А мы, вы, ее наследник великий. И вы бочком-бочком должны на свой родной Байконур проходить. Да пошли к черту. Зачем это надо, правильно?
Я согласен с вами.
Хватит нам бедными родственниками где-то упрашивать и глаза заглядывать. Не надо. Это неправильно. Хорошо, а что делать с низкими орбитами тогда?
Низкие орбиты будут закрываться запусками ракеты «Союз-2». Плановой модернизации этой ракеты. И у нас еще есть ракета легкого класса «Ангара-1-2».
А что с Благовещенском? Что-то вроде строили там стартовую площадку, потом нет. Что-то я не пойму.
Нет, там сейчас идут полностью развернутые работы. Мы должны к концу 2015 года обеспечить первый запуск ракеты «Союз» с этой площадки и в 2018 году запустить первую «Ангару».
Но все-таки нам же надо поюжней, и вот поюжней мне видится Анапа и Владивосток. Но не годится, Владимир из Дубая говорит, не годится.
Да, конечно, там с полями, падениями ступеней будут большие проблемы.
Можно еще из Ялты запускать, тоже довольно южное местечко. Слушайте, как бы было бы хорошо. Спасибо, очень поздравляем вас, поздравляем. Это правда, правда, абсолютно. Абсолютно.
Общий успех. Единственное, Сергей, я хотел бы сказать, что это, конечно, говорит об уровне наших технологий и, конечно же, в уровне постановки задач. Вот представьте, первые работы по ракетной тематике в Советском Союзе начались в 1946 году.
Да.
И в 1957 фактически мы уже запустили «Гагарин». Это та же самая ракета, просто шла отработка.
Да.
Это прошло у нас 11 лет. 11 лет с нуля, не имея ничего, мы создали такую мощную индустрию.
Можно?
20 лет, блядь.
Не говорите ничего, да. Я, в смысле, извините.
У меня
крошечный. Подожди, Настен, я должен допытать человека, который такой значимый человек. Слушайте, я хочу спросить. Вот мой давешний вопрос, старый мой вопрос. Я летел в 71-м году в Комсомольск-на-Амуре из Москвы на Ил-62 со скоростью 960 км в час. А сейчас самолеты летают медленнее. Понимаете, медленнее. Значит, то же самое происходит с ракетной техникой. Мы используем наработки 70-х годов. Получается, какой-то был тогда всплеск невероятный, что ли, или что? Причем весь мир, понимаете? Что произошло? Да. Почему мозги усохли или что? Вот что случилось?
Я думаю, что мы скатываемся просто к капиталистической модели, где, как говорят конструктора, имеющие экономическое образование, лучшая опытно-конструкторская работа — это вечная конструкторская работа.
Ну, понятно. Непонятно, все равно мне непонятно. Но вы согласны с тем, что вы же начали эту тему, что 60-е, 50-е, 60-е, 70-е, всплеск, потом бэмс, ничего, во всем мире почти ничего. Понимаете?
Да, я думаю, коммерциализация научных разработок, она привела к торможению развития и даже стагнации некоторые, наверное.
Мы вами очень гордимся, спасибо вам. Да, Настя вопрос, у Насти вопрос, Настя, говори быстро.
Где собрали вот эту «Ангару» и действительно...
В Омске, нам пишут, господи.
Нет, нам пишут, что там некому работать в Омске, что там очень плохо, несколько было сообщений у нас, что... сложности с производством, вот как вы оцениваете?
Сложности с производством, потому что кадры уходят, старики чуть-чуть, и молодежь совсем зеленая.
На самом деле, конечно, Омский полет – это, в принципе, серийный завод «Центр Хруничева», который производил ступени, в том числе для боевых комплексов. Там площадка рабочая и так далее. Конечно, будет много вопросов по передаче серийного производства на эту площадку. Но в советское время этот вопрос решался за 1.5-2 года.
Директивно. Сейчас как?
А сейчас, я думаю, вопросов будет много. Вопросов будет много, в первую очередь, по удорожанию производства, потому что это ракетоноситель космического назначения, он в первую очередь должен иметь какую-то конкурентную способность на рынке космических услуг. Вот здесь будет много вопросов, на мой взгляд.
Ладно. Спасибо, мы за вас выпьем, во-первых. Во-вторых, мы вами гордимся. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Сергей. А я вами говорю.
Спасибо. Нет, ну правда, какой классный. Ну скажите, как они делают? Они делают просто, о чем мы сейчас говорим, а?
Ну, вот разные
ребята, реакции. Мы устали разные. Отступать. Помнишь у Высоцкого? Мы устали отступать.
А вот вы считаете, это все воспринимается как такое прям
достижение? Да, конечно, достижение. Mm-hmm. Да, конечно, вы гордитесь «Ангарой», да? Я не собираюсь голосовать. Сейчас найдутся какие-то отребья, которые не гордятся. Я не хочу их видеть даже в микроскоп. Я не хочу их видеть ни в урне, нигде у себя, не надо. Мы устали отступать, мать, понятно? Нам пора двигать, все.
Нам пора больше грузов доставлять.
Нам пора двигать, нам нужны успехи, нам нужны вехи. Нам говорят, знаки, пойми ты. Потому что каждый день дарит знаки. Это же знак. Вот эта «Ангара» — это знак. Понимаешь, знак. Мы должны с восторгом, но все-таки не теряя дисциплины, внутренней напружиненности, видеть эти знаки прекрасные. Понимаешь? Все, вот солнцеворот произошел, 22-го произошел солнцеворот, и пошли мы наращивать силу свою, и точность, и гениальность, понимаешь? Ты говоришь, я бумажкой не могу в урну попасть, а сейчас начнешь попадать, Настя, вот ангара взлетела, и ты бумажкой в урну будешь попадать, потому что в тебе, я тебе объясню, ты дышать по-другому станешь. Настя, ну правда тебе говорю, ну я хорошо, тебе объясняю, да. А?
Хорошо бы, если так.
Ну, смотри, какая девчонка выросла в 572-й квартире по стачек 105 в Петербурге.
Запомнили номер, как это трогательно.
Нет, что, в каком смысле? А что, ты же произнесла его в эфире.
Да, да, нет.
Ты же произнесла.
Мне казалось, что его невозможно запомнить очень долго. Я думала,
почему?
Что это ужасная,
а что тут трудно?
Цифра.
Что тут трудно? У меня есть оба полушария. Я думаю, у кого-то нет обоих полушарий, а у меня оба есть.
Да.
Значит, смотри. Вот тогда, когда летали, и все красиво было, выросла прекрасная девчонка Аношка в 572-й квартире по стачек 105, понимаешь?
Да.
А потом она стала гнилой либералочкой. Гнилой либералочкой, черт знает чем.
Не радует ее ангара.
Не радует. Нет, тебя сейчас на гараже радует. Ангара же радует.
Радует. Благодарна, действительно, вот человек живой звонит, который участвовал в этом запуске. При этом он вздыхает, конечно, и говорит, что много проблем. Ну, когда там
переплюнуть. Он вздыхает победно, мамочка. Ты не так его услышала. Он вздыхает победно. Победно вздыхает.
А где она сейчас?
Он вздыхает, намахавшись, наработавшись, нанервничав.
Она сейчас висит где-то?
Она улетела в Тау-Кита, в созвездие Тау-Кита. Она улетела в центр галактики, в Млечный путь. Она улетела в инфундибулум.
Я сегодня утром смотрела 4-минутное...
Хроносинкластический инфундибулум она улетела, видео, понятно? Она теперь всегда будет являться нам каждые 56 дней.
Как... В году.
Как в «Сиренах Титана», да. Послушай меня. Ну, серьезно, я говорю. Понимаешь?
Я, пишет Федор, давайте сообщение наше
прочитаем. Ну, прочитай.
Я авиационный инженер, мне хочется гордиться еще и тем, как я хорошо живу, а не только тем, как мы хорошо работаем, но не приходится.
Федор,
и три грустных смайлика.
Не надо гордиться тем, как вы живете. Надо гордиться победами.
Степан, называет рано, про зарплату
спрашивает. Вчера пришел Бронечка Виногродский, мы с ним делали очередной, Бронислав Брониславович Виногродский пришел вчера. Мы с ним делали очередной цикл программ «Уроки китайского». И Бронислав Брониславович изволил сообщить главную мысль. Он сказал, что мы играем в жизнь,
да,
чтобы правильно умереть. Смысл в этом.
Так все же умрем одинаково.
Не одинаково, он говорит, не одинаково умрем. Умрем не одинаково.
По-разному.
Мы должны умереть не хуже других.
Ну, а то Андрей...
Да. Федор, авиационный, я хочу Федору сказать, да. Авиационному кому? Кто он?
Авиационный инженер.
Авиационный инженер. Федор, придет время, умрете не хуже других. Вы умрете с гордостью.
И это главное.
И это главное, согласно...
Это ли главное?
Конечно, конечно.
Вопрос.
Мы играем в жизнь, мы играем в ангару, мы играем во все с целью правильно умереть.
Причина стагнации — это то, что мы ударились в потребление, пишет Андрей.
Вот.
Айфоны, гаджеты и прочее давно уже должны были Луну освоить, уже лететь к Юпитеру.
Но без айфонов. Да, почему нельзя лететь с айфонами? 8.58, погнали дальше.
Подъем в движении.
Так, мещане в сторону. 6 баллов. Вот что происходит. Значит, у нас на МКАДе перед Киевкой пробка от профсоюзки. Раз. Дальше. Что такое? Перед Реутовым на внешнем МКАДе пробка. Она читает ваше сообщение.
И
фыркает. Что, нельзя читать? Матерные.
Да.
Ну и не читай, что ты читаешь тогда. Слушайте, а кто едет по этой новой трассе знаменитой? Кто-нибудь есть по новой? Кто ездил по этой новой трассе знаменитой? Солнечногорск, открыта трасса, товарищи. Все люди теперь могут увидеть Солнечногорск и умереть. Алло, здравствуйте, нет. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Здравствуйте, Сергей, старчик 107, 35-я средняя школа.
Да, как классно. Скажите, ну где? Где вы сейчас?
Я хочу сказать, Щелковское шоссе, там МКАДа стоит, как всегда, час езды. Ну, и выезд из Щелкова, вот второй подряд снег, и с утра там опять авария. Вот от Щелкова до Щелковского шоссе, там кусочек, где поле. Опять машины побились, 3 дня прошло.
Слушайте, народ, вот в эти дни я думаю, что шипы, может быть, и правильно. Шипы, ну, я сейчас на шипах езжу, на Тойоте Хайлендер. Ну, и у меня автобус тоже на шипах. Но, например, жене я не поставил шипы, поставил такую резину. Городскую, как бы, ну, зимнюю, но городскую. Я начинаю думать, что шипы, в общем, правильно по такой погоде, а? Ну, да. Покопать.
Нет,
хорошо,
конечно,
лед.
Конечно,
а? Лед копать приходится. Ребят, ну все, у меня не хватает, потому что осталось 15 секунд. Но кто-то же на этой чертовой новой дороге-то едет. Ведь сейчас, в следующий час тогда буду просить. Нет, после 9 спрошу, кто едет по прекрасной новой дороге, которая ведет из Москвы в Солнечногорск. Это величайшее достижение русской цивилизации, русской демократии последних 20 лет.
Нам подсказывают из Ньюзрума, да, что трасса открывается для всех сегодня в 10 утра.
В 10
туда Капков наш поедет, наш, не Капков, наш
Капков, ваш Капков, неважно. Поехали, поехали, новости.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, на дров Сережа.
Девять часов, 7 минут, среда, 24 декабря. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Доренко.
Как дела у вас? Давайте завоевывать космос, говорит Сергей из Одинцова. Да, товарищи, неправильно, Сергей из Одинцова, неправильно.
Завоюем первую
завоюем
черную дыру.
Завоюем будущее, товарищи, завоюем будущее. Прекратите мыслить. Вот слушайте, главная ваша проблема в том, что вы мыслите категориями пространства. Категория пространства абсолютно важная. Мы должны постоянно раздвигать локти, раздвигать локти, раздвигать локти. Но завоевывать мы будем будущее.
Да.
Чтобы в конце ура! Правильно умереть.
Ура.
Правильно?
Ура, ура. Я сегодня с утра узнала, что в черной дыре Земля может быть
сдавлена там
до размеров арахисового орешка, например.
Что-то много. Я думал, там... Да?
Да.
Так, хорошо.
Боинг поставил азербайджанским авиалиниям...
Танцуй локтями, говорит Степан. Что там с Боингом?
Первый дримлайнер. Вот.
Азербайджанским авиалиниям?
Да.
Знаешь, что говорят азербайджанцы, когда заходят в салон?
Нет, что они говорят?
Это меня удивило. Я когда-то давно летел в Баку, и они все говорили, я услышал эту фразу раза три, ну, во всяком случае.
Слушайте.
А они говорят, подвинься, да?
А да?
Вот так.
А да?
Не да, не да, а да. Вот так. Да. Подвинься, да? Вот так надо. Вот когда, допустим... Ты, например, ну, он подходит, например, и ты должен...
Видимо, там
ну,
было тесно в тесно. Этом
нет,
салоне. Он
говорит, нет, ему пройти надо. Азербайджанец всегда говорит так, подвинься, да. Вот так, подвинься, да.
Они теперь будут говорить это в дримлайнере.
Ты можешь везде говорить. Вот в дримлайнер заходишь, говоришь, подвинься, да. Вот так надо, подвинься, да.
И встречаешь понимающие взгляды. И вылетевший в Китай
самолет. У меня какой
самолет?
Салон, да. Вот так, да, надо в конце говорить все равно. У меня какой салон, да. Мое это кресло, да.
Да. Вылетевший в Китай самолет вернулся в аэропорт Иркутска из-за трещины в стекле кабины пилота. Да?
Что с ним? Какое было? Какой был?
Была трещина, и он вернулся. Не могли разглядеть до
сами изнутри побили вернулись. Какой самолет-то был? Господи, ты можешь мне сказать? Нажми. Бомбардье CRJ-200 Air Aero совершил, не совершил, а произвел аварийную посадку в аэропорту Иркутска. Воздушное судно выполняло, потому что у них бы совершало, а оно выполняло рейс по маршруту Хайлар, в Хайлар летели, мы туда не летали. 9 пассажиров, да это бузинесы, да это бузинесы.
Хайлар, я думала, R не существует.
Да это бузинесы, на бомбардье летели 9 бузинесов, лбом разбили стекло, вернулись, ничего страшного. Никаких жертв нет. Нормально, товарищи. Значит, вы слушайте, подождите. Я авиаинженер. Очень горд за Ангару. Но вчера был еще один прорыв в области космических технологий в спецслужбах. Размах не тот, но все же. Жаль, не могу рассказать, какой.
Да? Нечего писать тогда. Ну, разве
какой-то
можно
был космический прорыв мучить в спецслужбах, но рассказать нельзя. Ну, слушай, ну мы все равно будем гордиться все равно. Давай, гордись, начинай. Так, секундочку. Секундочку. Зачем завоевывать будущее? Будущее, я его давно завоевал. Нет, война идет за будущее, Абдул-Хамид, подумайте. Когда не мыслишь, мыслишь категорией времени, а не территорий, то представляется все в ином свете. Понимаете? Вот, вот где мы в войне за время? Вот мы где? Ну, в смысле, да, не, только не то, что рифмуется со словом «где». Не там, где рифмуется. Мы не там, где рифмуется со словом «где», где.
Спасибо за подсказку.
Что?
Нет,
ну,
мы вместе со всеми.
Я три раза воскликнул, где мы в борьбе за выживание, где? И сам подумал, и рифмуется сразу. Это плохо.
Впереди.
Нет, рифмуется.
Угу. Я, ну, мы разве не, если так вот ставить вопрос о времени, так мы тогда вместе со всеми все время в ногу идем. Тут даже
стараться. Дайте прочитать сообщение. Танцуем локтями. Я прочитал Степана из Вайтрана. Дальше. Имя Ира. Мещанство РФ в том, что всякие Аношки, Даны Борисовы, Бабища Аллегровы, Латынина, ты туда же в список попала.
Какой я
список, она попала в список.
Компания.
Латынина. Исмаиловы, кто это? Не знаю.
Не знаю.
И т.д. и т.п. не обложены процесс-налогом, прогрессивным налогом. И суперконструктора живут в 100 раз хуже этих негодяев. Настена живет очень скромно, чтобы вы знали. На съемной квартире.
Да.
Настена живет очень скромно на съемной квартире, денег на квартиру нет.
Я ездит как авиаинженер живу.
Ездит имя Ира. Сейчас, извините, пожалуйста, перед Наножкой, потому что она ездит на Пикассо, а до этого у нее был Volkswagen, которому исполнилось 18 лет. И в 18...
На момент продажи.
На момент продажи Настя его продала в 18 лет. То есть Настя ездит на машине до совершеннолетия таковой. И когда машине исполняется 18 лет, она ее продает. Понятно?
Так что... Сердечно.
Абсолютно. Ну, пускает в большую жизнь, наконец. Выпускает в большую жизнь. Настя живет очень скромно. Трасса М-11 открывается официально для водителей 25 декабря. Так вот, будто бы сегодня. Будто бы сегодня. Какое в ангаре топливо? Пара гептил, азотная кислота или пара керосин, кислород? Обе пары. Я так понял, что обе. Одна из разгонных ступеней идет на гептиле, а какая-то идет на кислород этот самый. Так, в свое время отложил на потом две вещи. Не сделал мастера спорта СССР и не поехал на запуск энергии. Вчерашний запуск вызвал нехорошие предчувствия и всяческие дежавю, но запуск был красивый. Правда же? Андрей из Королева нам пишет. Так, новая дорога откроется сегодня в 10, пишет Абдул-Хамид, до Солнечногорска еще позже. Дать Насте квартиру. Голосуем. Шмель.
Нет. Сначала авиаинженером всем, потом же мне.
Так, Ир Аэро развозит простых пассажиров, так что не надо на них клепать. Спасибо большое, 59-й, я не буду больше на них клепать. Поднимите Насте зарплату. Настя, старые авто не экологичны, говорит вам Сергей Зеленцов.
Это точно.
Дать... Где-где в
Хургаде.
А, я смотрел «Интерстеллар» и «Вселенную Хокинга». Давайте завоевывать будущее. Да, Сергей, да. Настю с возвращением. Где? В гнезде. В гнезде, говорят правильно. Мы где? Слушайте, ну правда, мы где? Только без мата, спокойно. Посмотрите, мы исходим из того, что мы боремся не за пространство, а за будущее. Мы боремся за будущее. И в этом преломлении завоевываем пространство тоже. Пространство тоже надо завоевывать. Но, исходя из борьбы за будущее, понятно? Мы находимся где? В борьбе за будущее. Ну, вот так вот, в первой двадцатке, во второй двадцатке. Где, товарищи? Я просто хотел вас спросить. 7373948, но без мата, прошу вас. Да, прошу вас.
Доброе утро, Сергей. А старт Ориона вас не впечатлил?
Нет, сейчас нет. У меня сейчас другое впечатление. Спасибо вам огромное. Я же вопрос задаю, а вы просто рассказываете что-то про себя. Да, здравствуйте.
Да, Сергей, добрый день, Анатолий.
Мы боремся за будущее. Вы согласны с этой концепцией? Мы должны бороться за будущее.
Да, да, вы правы. Борьба идет все время на дальних горизонтах и на дальних сценариях.
Да.
Для того, чтобы сегодня было у нас, ну, как-то более-менее нормально, да? Вот. И я думаю, что все эти разговоры о том, что мы там во второй сотне где-то плетемся или в конце первой,
да,
это все глупость. На самом деле, если поговорить с простыми людьми, вот реально поездить по миру, ты понимаешь, что Россия в топе. При всех своих проблемах.
Россия в топе, абсолютно. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Был период провисания? Ну, был период провисания.
Был.
Вот я как-то помню, я приехал сказать, наверное, в 2005-м, что ли, году, я приехал на Бали первый раз, что ли, я не помню когда. Ну, я, наверное. И, значит, и мне один индонезийский юноша, сказал: «О, Раша, Ленин, Гагарин, Абрамович». То есть он сказал, ну, это три самых знаменитых русских, которых он знал. И Ленин, Гагарин, Абрамович, он сказал. И мне как-то стало стыдно немножко, но я подумал, что...
Я согласен, и я хочу подчеркнуть, что на бытовом уровне все зависит от нашей собственной мобилизованности. Да, я с вами абсолютно согласен.
Да, спасибо. Где-где в третьем классе на труде,
Сергей, говорит Александр. Ага, да.
В поезде, говорит 74-й.
На фоне подъема вот нашего, значит, в связи с МГОРой, открытием платного участка дороги до Санкт-Петербурга, маленький шажочек в сторону Петербурга. У нас есть новость от РИА Новостей, чтобы не было так грустно. Китай терпит убытки при обслуживании скоростных платных дорог.
Ну, а убытки мы не знаем, насколько потратили. Это убытки. Вот. Слушайте, да, Глазьев едет, товарищи, напружинились. Глазьев едет сюда, Сергей Глазьев, самый настоящий, живой, фактически. Он приедет к 10. И поэтому напружинитесь и с 10 задавайте ему вопросы. Что же касается Геращенко, которого я объявлял некоторое время назад, по-моему, в субботу должен был Геращенко приехать.
Да.
Слушай, значит, он поехал, и даже с дороги еще ему звонили, и он ехал. Смотри, он поехал сюда, выехал. С дороги с ним созванивались. И потом он исчез. В хроносинкластическом инфундибуле.
И с тех пор не выходил на связь. Давайте напишем новость.
Черт его знает, куда он делся. Одним словом, он с дороги исчез. Виктор Владимирович, дорогой.
Да, и вот не явился.
С мужчинами так бывает. А что даже?
Вышел, за пачку сигарет не
придет. Нет, а Рыбкин Иван Петрович, помнишь, Рыбкин Иван Петрович?
Рыбкин пропал.
Нет, как он написал? Он написал, оставил жене фрукты, деньги, повесил пиджак на спинку стула и уехал в Киев.
Ужас. Страшный сон прям.
Алло, здравствуйте.
Сереж, привет.
Здрасте.
Настя, привет.
Доброе утро.
Сережа.
Я.
Что я тебе хотел сказать? Оценки науки и всего прочего, где мы находимся?
В борьбе за будущее, да, мне очень интересно.
Да. Вот я хотел тебе передать. Давай я тебе вначале скажу немножко.
Чуть-чуть быстрее.
Да. Вот смотри, научное мировоззрение неверно. Абсолютно.
Так.
От Коперника, Ньютона, Эйнштейна неверно. И все прочее.
Ну, оно дает возможность предсказать. Вот если я уроню телефон, он падает.
Это простые формулы, которые... Да. Не работают на фундаментальном уровне. Вся наука в кризисе. Поэтому вот вирусы и все прочее ищут десятилетиями, не могут найти.
Да.
Потому что главное... Что
их находить, когда мы сами, наши ДНК вирусы, ну и что?
Нет, и там формула неверна.
Не годится,
потому что
да?
Это и там тоже работает слишком.
Так.
Но это можно говорить очень много. Главное отличие, что если ты рассматриваешь Ньютонов, Эйнштейнов и прочих, нет жизни. А в природе осуществляется круговорот жизни.
Так.
Вот в этом вся проблема. Что я тебе хотел передать?
Можно я схожу за очками, чтобы умным казаться? Сейчас, подождите. Я схожу за очками, у меня там есть кабинете.
Что, в момент Ельцина искали,
да.
Не могли найти. Но я, в общем-то, этим давно владел.
Давайте.
Национальную идею России.
Да?
Да. Я тебе
мракобесие, мне кажется, правильная идея,
Не-не-не. И суеверие. Вот давай я тебе зачитаю, а
прошу
потом
вас.
Ты мне назовешь листочек, я тебе текст, а я его...
76-я страница. 76-я страница.
Что 76-я?
Вы говорите, я зачитаю, а я назову, я назвал.
Вот слушай внимательно.
Да, хорошо.
Я не понял тебя. Национальная идея. Россия есть, была... И будет моей землею, небом и душой.
Спасибо. Вот здесь и аплодисменты.
Затянувшимся выступлении какого-то нашего старого знакомого.
Я ждал какого-то... Нет, я ждал эрупции, чтобы не сказать полюции. Я ждал эрупции какой-то, и вот она настала. Россия была, есть и будет, была.
Моей землёй, небом и душой.
Было еще это украинизм, это ударение, да. Кто это, спрашивает Фроги, откуда я знаю? Откуда мне знать? Ну, какой-то человек, который меня хорошо... хорошо и близко знает. И,
а также меня.
И Настю тоже. То есть он как-то мы с Настей в другом, может быть, тонком мире.
Слушайте, что-то с ограблениями на улице происходит. Где? Вы знаете, сегодня с утра 10 миллионов в сумке отобрали на востоке столицы у людей.
Да не с ограблениями происходит.
Работница московского ЖКХ лишилась сумки. А с тасканием
денег.
С 2,5 миллионами.
Ты смотришь на эту сторону. Вот можно я выступлю как Настя? Я тебе сейчас расскажу, как этот вот позвонивший. Ты смотришь с другой стороны. Ты смотришь с другой стороны. Что-то происходит с ограблениями, говоришь ты, Настя.
Да.
А происходит с тасканием денег. Люди участились с деньгами.
Начали таскать.
Люди участились с деньгами. Участились люди.
Ничего.
Не деньги участились.
Не ограбление.
Не ограбление.
Это их работа. Они следят, конечно, где кто деньги понес.
Да, конечно. Конечно. Они сидят на крышах. Сидят на крышах. Грабители сидят на крышах. Грабит, идет цель. Они такие, не зринувшись.
Прыгают, планируют.
Конечно, планируют. А люди стали таскать больше баблоса в сумках. Вот в чем это связано. А с чем это связано? Связано с тем, что выводят из банков.
Что делать?
Выводят из банков и таскают в сумках.
Сохранителями занимаются.
Крэзи. А в каком смысле?
Ну вот, если надо действительно деньги забрать или куда-то перенести из пункта
А. Способов существует два. Я тебе рассказывал. Концепция крепости и концепция случайного передвижения. Значит, один способ – это грязный целлофановый пакет. Куда ты кладешь 10 миллионов?
Угу.
Понятно?
И никому не рассказываешь при этом. Никто
вообще
не знает
никому,
о сделке,
вообще никому, ничего, да, да, вообще никому ничего не рассказываешь. Кладешь в грязный пластиковый пакет от джинсов Wrangler 78-го года рождения, значит, такой пакет какой-то, найди, потертый. И в нем, как будто ты тетя Клава.
Один свитер
из Урюпинска,
бойс.
Тетя Клава из Урюпинска. Едешь такая, и сверху такая газетка торчит, там, когда шапочка вязаная.
Знаете,
должна быть.
Свитера бойс.
У тебя есть вязаная шапочка? Вот, свитера бойс годятся, да?
Да, шапочек много.
Шапочка
на
вязаная.
Выбор.
И везешь 10 миллионов спокойно, а может 100 миллионов. Ну, 100 миллионов просто по объему, понятно, да? Все очень удобно, у нас 5-тысячная купюра, поэтому очень удобно все будет. Это сколько все? Ну, смотри, 1 миллион – это 2 пачки. 1 миллион – это 2 пачки. Всего 2 пачки по 5 тысяч.
Вот таких где-то, да?
Да, 2 пачки – это 1 миллион. Ну что, ну умножь на 10. 20 пачек. Ты можешь еще туда положить творог. Творог Благо, да, обезжиренный. Положи сверху творог Благо, да, обезжиренный. И спокойно езжай куда хочешь. Понятно? Хоть до Владивостока автостопом. Автостопом.
100 миллионов будет тяжело нести.
Нет, 10 миллионов. Понятно?
Да.
Второй способ. Значит, заплати банку бабло, тебе дадут инкассаторскую машину. На нее нападут грузины, все такое, но вы
это бы без
чудом,
тебя происходит,
чудом отстреливаясь, доедете до места. Вот теперь скажи мне, какой способ правильнее?
Машину пускают покататься?
Как, в смысле, в инкассаторскую?
Да, да.
Не знаю, может, надо в мешок запаковаться, не знаю. Ну, слушай, какой способ правильнее? Но оба способа работают.
Хороший.
Оба способа работают. Всегда тебя, когда грабят с 10 миллионами, значит, люди знают, что ты будешь в этот момент идти, что будешь нести. Все знают. Никогда не бывает это случайным, Настя. Не бывает. Хорошо. Где в Нижнем Новгороде? Не понтуйтесь. Семен Семенович под кепкой носил. Кто это Семен Семенович? Кто это? Как по Пелевину деньги притягивают деньги? 50-й. Ну да. Вчера курьера Пони Экспресс тоже обокрали. Так так и нашу, говорит 77-й, который рассказывает. Как вы носите деньги? Дальше меняем тему. Все, про будущее забыли. Нам, у нас есть 2 минуты. Расскажите, пожалуйста, как вы носите крупные суммы? Когда вы носили крупные... Да нет, можем отбивку дать, но не будем. Значит, слушайте. Дайте мне, пожалуйста, примеры, как вы носили крупные суммы. Ну, реально крупные. По-настоящему крупные. Понятно? Ну, от 5 лямов рублей и выше. Алло, здрасте.
А, здравствуйте.
Как вы носили крупные суммы?
Ну, я их храню в термосе.
Нет, не годится, потому что трудно вытаскивать, мой дорогой. Секундочку, сейчас я напишу про вас. Опа, мой дорогой, сейчас мы в русский язык перейдем. Значит, как вы носили крупные суммы? Как вы носили крупные суммы? Вот что меня интересует. Я использовал оба. Нет, я никогда не брал инкассаторскую. Никогда. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил Перово. Да. Я носил крупные суммы. Причем мне жена их заворачивает обычно в майке, в штаны, там еще куда-то,
да,
кладет на самое дно сумки.
Да.
Вот. И нормально в метро едешь.
В метро. Просто, да. Но надо, чтобы об этой самой езде вашей, об этом переезде, никто не знал просто и все.
Да, просто никто не знал. Да можно даже в кармане возить, если никто не знает.
Не знаю, не вывалится ли. Человек полезет...
Ну, в нагрудном вот это вот, за пазуху убираешь вот туда вот. И ну, все, да, и держишь их там локотком, придерживаешь.
Я в карманах боюсь, потому что полезут за ерундой, за портмоне, а наткнутся на большую
пачку... Я так с телефоном все время боюсь, поэтому тоже да, убирают.
Полезут за какой-нибудь ерундой, например, за портмоне, а наткнутся на 10 миллионов, им будет обидно, они не поймут, как устроен мир. Так
Семен Семенович, да, это Горбунков из «Бриллиантовой руки».
А, Семен Семенович, это Горбунков, как это прекрасно. Еще, пример, как вывозили крупные суммы. Участили случаи грабежей. Почти каждый день мы слышим о том, что кто-то кого-то ограбил. И это становится, ну, какой-то такой чертой времени. Мы думаем, что больше людей циркулирует на улицах с большими деньгами. Вот почему их грабят. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здрасте. Да. А я возила 10 лямов в животе, старую мочалку, вырезала дырки, сложила туда, да, на себе завязала и поехала.
На животе?
Ага.
Ну, слушайте, это как кенгуру, что ли, получается, да?
Да-да-да, есть... никому не видно, сама толстая, в метро и где хочешь.
Ну и все, нормально абсолютно. А вы что даже, вы еще, наверное, улыбались, что они не знали,
конечно,
что...
Конечно.
10 лямов. Ха-ха, молодец. 10 лямов, ну это 20 пачек. Старую мочалку вырезал. Скажи, пожалуйста, а можно было просто прибинтовать какую-то скатерть какую-то?
А куда?
Скатерть какую-то, взять скатерть.
А почему, зачем такие сложности?
Я знал девчоночку, сейчас тебе отдам время, я знаю, да, у тебя нет времени. Я знал девчоночку, а я уже говорил о ней 2 раза в эфире, и сейчас скажу. Она медицинским пластырем наклеивала на себя бриллианты, и в медицинском пластыре ездила. Но это контрабас был. Она контрабасила из Москвы в Тель-Авив. Ну, в медицинском пластыре бриллиантов на 2 ляма возила. Но это давно, я могу не сообщать о преступлении. 9:26, обзор прессы.
Обзор прессы.
Так, ну давайте начнем с газеты «Новое известие». Там целых 2 материала посвящены вот этой истории, которая сейчас развивается с литературными чтениями летними в Москве на фестивалях и так далее. Вроде бы за госсчет это, естественно, делалось, за счет города Москвы, а организатор этих всех чтений, литературных конкурсов и так далее, она гражданская жена ближайшего соратника Навального, и вот сейчас рассматривает деятельность ее компании, которая предоставляла услуги вот эти развлекательные. Там и Шендерович, и Быков в парках где-то читали свои произведения и так далее. И сейчас органы подозревают, что деньги, полученные от города за эти мероприятия, пошли на финансирование оппозиции. Ну и, соответственно, писателей и поэтов вызывают на допросы, те отказываются ходить. В общем, и надувается такой пузырь. И вот «Новое известие» сочувствует, скорее, наверное, организаторам всех этих чтений. Пишут, что у нас все-таки одно дело борьба с терроризмом и экстремизмом, а другое дело борьба с писателями, с интеллигенцией, которая там, может быть, и не согласна, но стоит ли вот так вот с ними обращаться? Целых 2 материала, «Новое известие» сегодняшнее. Дальше у нас сегодня «Аргументы и факты». Кстати говоря, да, вот они напоминают, что 1 сентября было долго-долго Новым годом, и только Петр I с 1 января нам по византийской традиции привил Новый год. И также они публикуют «Аргументы и факты» интервью с Шварценеггером, из которого становится ясно, что у него личное состояние около $1 миллиарда. Ну вот, я не знаю, почитайте там много чего он рассказывает. Про то, что у него в фильме «Командос», оказывается, всего 5 фраз было. Я вот не считала, но он-то точно знает. И вот он сейчас возвращается, всякие сиквелы, говорит, я это делаю не из-за денег, а просто мне интересно развить эти образы. Как вот мне будет 71 год, я там буду играть этого какого-то очередного, значит, этого супергероя. И вот он, например, будет в инвалидной коляске кататься, но оснащенный по последнему слову техники. Дниру рассказывает о том, что Путин исполнил мечту мальчика-беженца. Получили письмо в администрации от мальчика, который пишет: «Дядя Путин, подарите, пожалуйста, ноутбук и айфон». Ну, это конец. Тут такой вроде на деревне дедушки, да, ну вот мальчик жалуется, что у него все было, и айфон, и ноутбук было там в Донецке, вот они бежали, сейчас папа говорит, денег на это все дело нет. «Дядя Путин, подарите». Ну, говорят, что вот Дниру пишут, что распоряжение было отдано, вроде бы мальчика поздравили, подарили ему айфон. И администрация городка, где они там сейчас находятся, собираются и другим беженцам тоже подарки также предоставить. Написано «также слитно». Значит, не айфоны все-таки им подарят, а просто что-то подарят. Комитет по поддержке жителей Новороссии продолжит свою работу и в 2015 году. Это речь идет о Совете Федерации. Вы знаете, сейчас были отправлены подарки детям Новороссии. Там и в тоннах, и в... и в рублях исчисляют по-разному. Ну вот вы в Совете Федерации более 5 миллионов рублей на подарки собрали. Уполномоченный ЦБ присмотрит за рублем. Стали следить уполномоченные от Центробанка за валютными операциями банков, предупреждая игру против рубля. Они хотят знать, в чьих интересах банки покупают валюту. И бытовая техника встретила Новый год досрочно. Все-таки поставщики бытовой техники подняли сейчас расценки на 10-30%, так пишет газета «Ведомости». Хотя вот ритейлеры надеялись втайне, что до Нового года хотя бы цены повышаться не будут. Но все-таки они повысились. И телеканалы сокращают затраты, с одной стороны, об этом пишет газета «Ведомости». Понятно, что скоро рекламодатели отвалятся. Но зато депутаты разрешили рекламу отечественного вина и пива. 9.30 новости.
Подъем. Шварценеггеру 66. Мы тут задачку решаем. 66.
А он... вы говорите Шварценеггер, а я думаю... Нет, 67 ему.
67? Значит, исполнилось.
А вы говорите Шварц, Шварц, я еще Шварц. Я даже не поняла, про кого вы.
Трудно не понять. Ведь ты же, ведь ты же, нет, ведь ты же, можно я тебе предложу сейчас да. понять, наконец. Ты сделал это в обзоре прессы, да, поэтому ну, люди пишут.
Да.
Шварценеггер. Я тебе говорю, сколько Шварцу лет?
А я не поняла, она... что я думала, Шварц какой-то еще один.
Настя, почему ты не поняла?
Ну, у нас много великих
ну,
людей с фамилией Шварц.
Ну, все равно странно, согласись. Ну, давай.
Отвлеклась.
Давай, боже, я потрогаю
твою логику. От собственного обзора.
Слушай, 66, 67.
А что люди-то пишут?
Что люди пишут? Что ему 71, ему 71, еще не 71 никакой. У него миллиард долларов, товарищи.
Он сказал, что съемки просто фильма длятся 4 или сколько-то там лет, 4 года, ему будет 71, и он думает о том, да, что когда-нибудь заканчивается.
Съемки фильма.
Может, он уже будет в этом.
И еще он сказал, что в некоторых картинах он произносит до 5 фраз. Всего до 5 фраз.
Да, в команде.
I'll be back. I need your clothes and motorcycle.
Я слишком стар для этой работы. Да? Извините.
Нет, слушай, он произносит 5 фраз. 5 фраз.
Да,
и все. И в результате у него 1 миллиард
еще,
долларов.
Кстати, знаете, что он посоветовал?
Да подожди же, зафиксируйся, пожалуйста, на сумме. Ты что ж ты не можешь зафиксироваться?
Миллиард, да.
Почему у тебя как мысль, как блоха сразу? С миллиарда соскакивает. У него миллиард долларов.
Да.
За что?
За все.
Что он сделал?
Во-первых, он был мэром Калифорнии.
Это не кормит. Это не кормит. Не думай, что это кормит. Не надейся, что она поставила всюду свою мафию и всюду поставил своих племянничков там и так далее. Захватил всю экономику Калифорнии. Это вообще невозможно. Экономика Калифорнии сопоставима с экономикой хорошей европейской страны, развитой. Понятно? Калифорния — это очень развитый регион. Ну-ну, продолжайте.
Нет, ну на ролях, конечно, гонорар. Он же все-таки такая...
На ролях, в которых он говорит 5 фраз, как дебилоид абсолютно. Ну.
Да, ну вот не всем столько платят.
Ну-ну, миллиард.
А он что еще сказал? Говорит, я, говорит, отличный актер, сам предпочитает Дедушкой Морозом быть. И говорит, это так клево сыграть старичка с белой бородой. Я не понимаю, говорит он, зачем люди за деньги заказывают? Ведь это же такое удовольствие. А ему, его спрашивает корреспондент, а это вас не узнают, что ли, ваши дети там, ну, где вы играете? Он такой, нет, я же хороший актер.
То вот есть он это? Ходит в качестве Деда Мороза за бесплатно.
Ну,
я
да.
правильно понимаю?
Ну, у себя дома он ходит.
Не у себя дома. Он говорит, он люди говорит... заказывают за деньги, а я, говорит, хожу по округе, правильно?
Нет, не по округе, а он не заказывает сам за деньги себе никаких актеров, потому что он сам актер. И он говорит всем, что все вы подумайте, как это клево сыграть этого старичка с белой бородой однажды самому.
В Крым не построят себя. Моста, наверное, построят тоннель, как мы интриговали. Мы здесь интриговали, в результате наших интриг все состоялось. Ты знаешь, что тебя не было. Но, может быть, недели 3-4 назад я провел какую-то массированную атаку пиаровскую против моста. Я сообщил, что если развитое человечество, в том числе советская цивилизация, которая была, безусловно, выше, чем нынешняя, чем нынешняя. Советская цивилизация была несопоставимо выше, чем нынешняя русская цивилизация, не смогла построить мост. И немецкая цивилизация, которая была омерзительна, но технически все-таки довольно-таки обеспечена, немецкая цивилизация не смогла построить мост, то, следовательно, его невозможно построить. Наконец-то, глава Крыма, наконец-то, Сергей Аксенов заявил, что строительство моста на полуостров через Керченский пролив придется согласовывать с Украиной, потому что это, значит, касается зоны общего судоходства в Азовском море. И там есть закон, есть соглашение о судоходстве, и мы не можем строить чертов мост, и это вызывает у меня прилив счастья. Но... наверное, построят все-таки тоннель. А в тоннеле всегда ты боишься, что там дырочка есть маленькая какая-то.
Конечно.
И пойдет вода водиться. Конечно, водиться.
Настанет тебе наконец.
И тебя захлестнет. Но
нет, ты, конечно, убежишь.
Нет.
Нет, ты когда думаешь об этом, нет, ты всегда по пути отступления продумаешь, как ты ловко увернешься.
О чем
все
ты
погибнут,
говоришь?
А ты один отпрыгнешь.
О чем ты говоришь? Ничего, разве такой нет? Убежденности нет. Я стоял в тоннеле вот здесь, на Воришском, когда патриарх с премьер-министром ездили в Новый Иерусалим. Нас всех загнали в тоннель, как идиотов. Не отсекли на подъезде к тоннелю, как следовало. Следовало бы нас отсечь на подъезде к тоннелю, чтобы мы, как скотинка, постояли просто так на улице. Может быть, прогули и рассказывая друг другу анекдоты и посвистывая. Нет, гайцы поленились. Они загнали нас всех в тоннель до одного. Там остановили и заставили кушать выхлопные газы. Понятно? И ты точно понимаешь, что если это еще сверху прохудилось бы и какая-нибудь вода бы хлынула бы, то бежать, в общем, некуда, мама. Надо как можно скорее наглотаться воды, как можно скорее.
Нет, надо набрать воздуха.
Наоборот,
и
воды.
С потоком
нет,
вырваться наружу.
Не в коем случае. Не в коем случае. Тебя просто будет бить об машины, об зеркала, молотить, убивать.
Надо
топтать будут. Нет, набери воды как можно больше в легкие. И с улыбкой, в меркнущем сознании, смотри, как все куда-то бегут. Иду, куда вы бежите, товарищи? Вот можно такую фразу
смотреть
просить.
Уже не придется. А?
Куда вы бежите, товарищи?
Уже...
Нет, несколько секунд у тебя будет. Несколько секунд у тебя будет. Можно смотреть на всех...
Мутное изображение сквозь воду, что ли?
Да-да, как все куда-то бегут. В общем, будет тоннель, и я думаю, здесь уже новая опасность, что он прохудится. Будут докладывать Дмитрию... А? Тоннель прохудится. Хамса.
Сверху будет идти.
Сверху будет идти хамса, и укры пустят ледокол какой-нибудь специально. Укры, как ты знаешь, они зловредные люди. Зловредные, злокозненные. Они пустят ледокол «Ленин» какой-нибудь построить на Николаевской верфи. И пустят над нашим тоннелем ледокол, и он разрежет тоннель в тот момент, когда ты там будешь, или я.
Что, надо поглубже копать, и все.
Они построят побольше ледокол.
Главное не промахнуться с местом выхода на поверхность.
Строительство тоннеля, заявил Аксенов, представляется более эффективным, рациональным решением проблемы транспортного перехода между Крымом и Краснодарским краем. Тоннель — это более эффективно. Послушай меня, а можно просто насыпать землю?
Ликвидировать
пролив? У нас есть Кавказские горы, которые, ни уму, ни сердцу, ей-богу. В которых шахиды это всякие, понимаешь? Как-то сделать просто вообще, чтобы не было никакого пролива. Чтобы его не было, понимаешь?
Азовское море все равно сохнет.
А пролив нужен? Нет, смотри, пролив нужен.
В трубу его положить,
нет,
вон как у
нас. Нет, нет. У тебя нет пространственной геометрии.
У меня нет геометрии. Нет,
пространственной геометрии в мозге. Пролив-то нужен? Здесь закапываем все начисто. Закапываем
я
начисто.
Я говорю, в трубу все это.
Не надо никакой
пролив.
Трубы. Раскапываем перекоп. И там делаем пролив. Там делаем
в
пролив.
Этом смысле.
Там делаем пролив. Им надо в Мелитополь ходить или в Мариуполь. Ну, в любой из этих двух городов, насколько я знаю, там есть какие-то бычки тоже. Значит, они должны в какой-то из этих двух городов ходить по морю. Укры.
Угу.
Пусть шныряют через перекоп. Мы раскапываем перекоп. Раскапываем навсегда перекоп. Землицу перевозим в Керчь и забрасываем ее в этот самый. Понятно? От крепости Яникали. Это мой проект остроумный, я только что о нем сообщил.
О предыдущем проекте, который с тоннелем?
Предыдущий там 200 миллиардов рублей, пожалуйста, я обойдусь половиной.
200?
Я обойдусь половиной, при этом понадобится мне только четверть от половины, все остальное я заберу себе в карман. Понятно? 230 миллиардов рублей хотят истратить. Я беру 116 миллиардов рублей, из них нет, хорошо, 16 трачу на дело миллиардов рублей. Все остальные забираю себе лично, понятно?
Да.
Это будет 2 миллиарда долларов, мне как раз хватит. Я буду в два раза дороже стоить, чем Шварценеггер, да, понятно? Значит, смысл. Мы раскапываем перекоп, внимание, КАМАЗами.
Да.
От крепости Яникали в месте переправы, в том месте, где есть переправа, сыпем землю. Закапываем нафиг совершеннейшим образом Керченский пролив. Его нет больше, никакого пролива, никакого тоннеля, никакого моста нет. Просто, понятно?
Да.
Есть просто большая, огромная коса. Толстая, как коса.
Без дороги.
Рыжей 16-летней девки. Понятно? Толстая коса такая. Понятно? Ну и слушай, значит, после чего у нас совершеннейшим образом становится полуостров, меняет очертания. Ведь это легко сделать. Скажите мне, что это легко сделать.
Пускай слушатели какие-нибудь.
Слушай, кто инженер? Хоть один инженер. У меня родился гениальный проект,
новость
товарищи.
Вам как раз. Керченская переправа работает штатно. Очередь уменьшилась 2,5 раза.
7373948. Кто-нибудь из инженеров, скажите, пожалуйста, мы раскапываем Керченский пролив на перекопе и закапываем Керченский пролив вообще в ноль. Вода Дона, Дон, река такая, уходит совершенно через перекоп, правильно? Ну, меняем, короче, конфигурацию острова. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Настя, да. Ромбон, Москва.
Да.
В свое время была информация, что вот Роман Аркадьевич покупал огромный щит немецкий, чтобы копать, значит, с Аляски туда вот туннель через Берингов пролив. Так мы и просили поручить по партийной линии.
Туннель нельзя, потому что... Укры запустят ледокол Ленин какой-нибудь, построят ледокол.
А глубже брать, глубже, туда, где Хамса не заплывает.
Не знаю, потому что укры хитрые, они что-нибудь придумают.
Не-не-не, поручить по партийной линии, как...
Они будут сидеть там с консервными ножами будут сидеть, укры, понимаете? С консервными ножами.
Закопают за 2 года, как милень.
Зловредные, нет. Давайте закопаем вообще этот пролив, закопаем. Нет никого пролива, понятно? Нет.
Это невозможно.
Почему невозможно, я не понимаю? Мы же откроем выход воды через перекоп.
КАМАЗов не хватит нас.
Да хватит.
Солярки.
Да что за проблема 4 километра закопать, ребят? Да что за проблема-то? Ой, ребят, я вообще ничего не понимаю. То есть строим сначала дамбу, а потом забрасываем землей так, чтобы кругом сады и все на свете, чтобы колосилось все вокруг. Что за проблема-то? Я не понимаю, вообще не понимаю. 4 километра надо закопать. Вы знаете, что в самом узком месте пролив 4 километра всего? Они там мострячатся построить мост 16 или 19 километров. 19, по-моему, километров. Это потому, что баблос надо куда-то деть. На самом деле 4, нет там 19 километров. 4 километра, 4 километра, понятно? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Александр Сергеевич, Москва.
Александр Сергеевич, забрасываем Керченский пролив совсем, и все.
Я поздравляю вас, конечно, с гениальной идеей.
Да.
Я бы хотел присосаться к ней немножко.
Тоже, на 1 миллиард, на 1 миллиард пускаю, на 1.
За маленькую. Это как раз настоящая геополитика.
Вот именно, спасибо вам большое. Но она реальна? Но она реальна?
Конечно.
Ну, инженерный дайте ответ. Инженерный, товарищи дорогие, дайте инженерный ответ. Реально или нет? Это геополитика, безусловно. Во всех смыслах этого слова. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы инженер.
Я сам в Керчи родился и знаю
вот,
эту...
Очень хорошо,
историю.
Я тоже. Да, родился в Керчи, сиди и молчи, помните? Да. Прекрасно, прошу вас.
Ну, если вы предлагаете перекрыть пролив, то там не будет возможности для рыб совершать миграцию из Азовского в Черное море.
Будет, будет, через перекоп, мы же откопаем перекоп, понимаете?
А там Сиваш, там никакая рыба туда не пойдет.
А постепенно пойдет, начнет. Потому что он проветрится, Сиваш проветрится. Если мы пустим туда воду Дона, как бы переполняющееся Азовское море будет выходить оттуда, Сиваш поменяет характеристики. Мы с вами за Джанкоем уже будут прекрасные пляжи, а сейчас там вонючие пляжи, вы знаете.
Ну, да.
Ну вот, и значит, а мы туда пустим, там свежак пойдет, свежак, он выгонит всю эту тухлость. Понимаете?
Нет, свежак должен 1000 лет идти, чтобы тухлость выгнать.
Я не думаю, что 1000. Причем мы и по-вонючему купались, а уж если свежая вода пойдет, так мы тем более станем купаться.
Ну, если вы в Керчи купались, там бухточка, да, в Керчи в самой.
Нет,
там
вы имеете в виду генеральский пляж, генеральский пляж вот сюда на север, значит, на Азове имеете в виду?
Нет, я имею в виду прям саму бухту, которая находится в Керчи.
Ну, там городской пляж после дизентерии закрыли в 71-м году.
Так называемая даже.
Нет, нет. На Войково не купаюсь, на городском не купаюсь, только в Героевке купаюсь и в Оршинцеве. Все. Только в Героевке и в Оршинцеве. Спасибо. Нет, товарищи дорогие, с меня не смутишь знанием Керчи, понятно? Я ее знаю.
Итальянский цирк выдавал собак за пант. Последняя новость от газеты «Ру» и фотография есть, даже соответствующая.
Верховная Рада приняла закон об отказе от внеблокового статуса Украины. 303 голоса за. Ну все, они за, они за. Они уходят из внеблокового статуса, они хотят прильнуть к блоку. Остроумно считать, что они примкнут к нашему ОДКБ. Постепенно.
Ну, понятно.
Ну, постепенно. Скажи, пожалуйста, мы можем им бесконечно долго мешать вступить в НАТО? Мы можем бесконечно долго мешать Украине вступить в НАТО? У нас есть для этого рычаги? бесконечно долго. Ну, в обозримом будущем. Ну, скажем, горизонт 20-30 лет. Мы можем 20-30 лет подряд мешать Украине вступить в НАТО. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, сорвалось. 7373948. Мы можем бесконечно долго, ну, скажем, десятилетиями мешать Украине вступить в НАТО. Алло, здравствуйте. Эй, ребят, сейчас подождите. Это я поправляю трубки телефонов. Что-то у меня иногда бывает, что трубка как-то косо лежит. Сейчас. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Да, мы можем бесконечно долго мешать Украине вступать в НАТО. Они вышли...
Однозначно, потому что как? У Украины нету такого правителя, который за собой может тянуть народ.
Ну что, там народ тянется весь, они все, вся рвань и дрянь тянется вся работать там где-нибудь в Чехии на клубнике и так далее, понятно? Ну то есть они, там не нужен правитель. Там есть всеобщее устремление купить Мерседес, понимаете, всеобщее. То есть они хотят купить 40 миллионов Мерседесов. И это их национальная идеология, никакой другой нет, все и все. Алло, здравствуйте, добро пожаловать.
Мы должны помешать Украине.
Но как? Если давайте надо. Механизм придумаем.
Ну давайте просыпем этот, просып не вообще до Приднестровья. От берега возьмем, КАМАЗами засыпем.
Не-не-не, подождите, подождите. Мы должны помешать Украине, давайте по-серьезному теперь. По-серьезному. Смотрите, они вышли из внеблокового статуса. Дело в том, что они объявили внеблоковый статус в обмен на сдачу ядерного оружия. Ты знаешь об этом? Вы знаете об этом? Товарищи дорогие, значит, я хочу вам напомнить, что Украина обязалась быть внеблоковой, И в то же время был Будапештский договор, который гарантировал ей безопасность, который подписала Россия, насколько я припоминаю, значит, безопасность. В связи с отказом от ядерного оружия. Украинцы сдали ядерное оружие. В том числе потому, что они нелепые были абсолютно с первой минуты и понимали, что они его не могут содержать. Они его просто не могут содержать, понятно? То есть они от него избавились не потому, что они были сильной ядерной державой и вдруг разоружились. Они были нелепые с первой минуты своей независимости. И они понимали, что содержать его не могут. И американцы, и русские об этом говорили, что немедленно отдайте, потому что у вас сейчас начнет взрываться. Ну, вы придурки, как бы. Ну нет технологических цепочек. Понимаешь, это важный аспект. Они сдали. Под внеблоковость тоже, внеблоковость.
Ну и...
То есть, что они никогда... Американцы потребовали гарантии, что они не будут в военном блоке вместе с Россией. Русские потребовали гарантий, что они не будут в каком-нибудь военном блоке вместе с Америкой.
Но их в НАТО не возьмут же, у них же горячая точка, там по условиям же...
Тогда нам надо греть... Тогда нам надо греть эту горячую точку. То есть тогда нам надо эту горячую точку держать горячей очень долго. Вот же в чем дело. Алло, здравствуйте. А?
Алло, доброе утро, Сергей.
Здрасте, здрасте.
Вообще, кому нужно Азовское море? Аральское море в нашем соплечестве мы знали, а теперь это его нет.
Да.
И никого не парят.
Да нет, там вода должна вытекать. Слушайте, нет, у меня вопрос по Украине. Она вышла из внеблокового статуса. Который она получила внеблоковый статус. Как вы помните, в результате того, что она сдала ядерное оружие, и Америка, и Россия потребовали от нее внеблокового статуса, чтобы она, как говорится, была нейтральной страной. Помните это? Это было в 90-х. Значит, Будапештский договор. Значит, сейчас она вышла из внеблокового статуса. Вероятно, не для того, чтобы вступить в военный союз с Россией, а, вероятно, для того, чтобы вступить в военный союз с Америкой. Мы можем неограниченно долго мешать этому и как?
Да вряд ли, потому что это... Кто нас уже в расчет-то берет?
Ну, знаете, двойка бьет туза.
Ну, опять же говорю, пока это... сатана еще на боевом дежурстве стоят остатки, еще как-то принимают расчет. А поскольку сатана уже на исходе...
Правила игры?
Наглость теряет в конец.
Потеряю. Я хочу оспорить это, потому что правила игры, которая называется жизнь, таковы, что двойка бьет туза, что мотоциклист подъезжает к бронированному Мерседесу и кладет ему на крышу бомбу. Мотоциклист 250 кубиков, несчастный, за 60 тысяч купленный японец. немец подъезжает к человеку, который стоит 5 миллиардов, кладет ему сверху бомбу на крышу и взрывает. Понимаете? То есть, условно говоря, игра устроена так, что не обязательно быть сильным. Надо быть умным.
Ну, ну что? Видите, как-то умные, получается, теперь приезжают умные китайцы, умные русские.
Да, да.
Значит, историческая родина хочет к ним присосаться. А на самом деле, вы же, так сказать, это, мы точно знаем, что на нашей родине царствует мракобесие. Пока мракобесие. Что это позднее средневековье. Вот. А дело идет...
Все-таки вы не оптимист, вы не оптимист. Вы не оптимист.
Ну, нет, ну да, я реалист.
Нет, 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 нет. Реалист. Реалист бывает оптимистом тоже. Ребят, в движение.
Подъем. В движении.
А я-то оптимист. Мне кажется, что двойка бьет туза, просто она должна вовремя, в нужном месте бить. В нужном месте, в нужное время, в нужную точку. Вот тебе и все. Понятно? Хорошо, значит, смотрите, мы ждем все открытия этой платной трассы, а на самом деле от первого Шереметьева уже ничего не едет, стоит Ленинградка, очень плохая щелчка, очень плохая щелчка и фундаментальная пробка стоит в Балашихе, совсем фундаментальная. Здесь в городе, наверное, шоссе энтузиастов Нижегородка, а самое отвратительное, Варшавка. Варшавка сегодня хуже, чем Каширка, и заметно хуже Каширки. Дальше, на Дмитровке пробка, но не совсем эпическая. Ну и, пожалуй, все, всего 5 баллов. Так что нормальный денек, ребят. Погнали.
Автоновости с Романом Щукиным.
Доброе утро. Депутат Госдумы Михаил Сердюк подготовил законопроект, добавляющий в статью 12.9 административного кодекса пункт, согласно которому за превышение максимально разрешенной скорости более чем на 100 км в час нарушителей по решению суда будут отправлять на обязательные работы. Об этом сообщают «Известия». На данный момент в России действует следующая система штрафов за превышение скорости. Превышение на величину от 20 до 40 км в час наказывается штрафом в 500 рублей, от 40 до 60 – 1000 и 1500 рублей, от 60 до 80 штрафом от 2 до 2500 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Наиболее строго наказывается превышение скорости свыше 80 км в час. В этом случае нарушителю грозит либо штраф 5000 рублей, либо лишение прав на полгода. Нужно отметить также, что президент Владимир Путин накануне подписал федеральный закон о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения. Эти поправки позволят автомобилистам при не самых серьезных нарушениях правил дорожного движения уплачивать лишь половину суммы штрафа. Закон вступит в силу с 1 января 2016 года. Согласно документу, для получения скидки в 50% нарушителям в случае признания своей вины необходимо добровольно оплатить штраф досрочно, то есть не позднее 20 дней с момента вынесения административного постановления, вместо ныне положенных 60 дней по закону. Вице-президент компании Renault Стефан Мюллер сообщил прессе, что компания собирается обновить свою линейку моделей. Renault планирует выпустить новое поколение Laguna. Это будет первая модель, которая пойдет под так называемый нож. А также ожидается еще несколько новых кроссоверов, у которых не было ранее предшественников. Это будут совершенно новые модели. Скорее всего, среди них будет и полноразмерный кроссовер с тремя рядами сидений. Мюллер отметил, что новинки будут продуктами высокого качества, но по доступным ценам. Чтобы снизить ценник, в их оснащение не будут входить ненужные дорогие вещи. Кроме того, топ-менеджер заявил, что значение гибридных автомобилей слишком завышено, по его мнению. Установка на автомобиль сразу двух моторов – слишком сложная и дорогая процедура. Однако он напомнил, что у альянса Renault-Nissan есть такая технология, так что в случае повышения спроса на гибриды французам будет что предложить покупателям. Компания Google накануне презентовала первый полнофункциональный прототип автомобиля-беспилотника. Представленное устройство компания назвала первым прототипом автомобилей для полностью автономного вождения. Работающий прототип по внешнему виду идентичен модели, показанной Google весной нынешнего года. Но у предшествующего прототипа не было передних фар. В новой версии они появились и работают. К тому же более ранняя модель управлялась только программным обеспечением, получая информацию с датчиков. Поэтому у автомобиля не было руля и тормозов. А, точнее, педали тормоза и педали газа. Но недавно в Калифорнии, где размещается Google, законодательно закрепили требования о том, чтобы водители могли осуществлять непосредственный физический контроль над автомобилем на общественных дорогах. В этой связи в компании решили совместить в прототипе педаль тормоза и руль с элементами компьютерного управления и сенсорными. В 2015 году, по словам специалистов компании, должно пройти испытание автомобиля-беспилотника на дорогах Калифорнии. Google автомобиль рассчитан на двух человек, средняя скорость движения около 40 км в час. Автомобиль работает на электричестве. Следите за автоновостями на радио, говорит Москва, и будьте здоровы.
Сережа Пастушок, поиграет, гранят ров Сережа все деревья рожа.
Десять часов шесть минут, среда, 24 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро,
с
Сергей
нами
Дарёнко.
Сергей Глазев, здесь известнейший экономист. Экономист, я бы сказал долгое время альтернативный. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте мы его подвинем чуть-чуть поближе, что ли, эту штуку. Или как?
Ага,
смотрите, спасибо. Значит, первый вопрос, который все у нас задают, если позволите, я просто скажу курсы, потому что люди страшно переживают. Оказывается, у нас слушатель бедный, несчастный, все время обиженный на судьбу, но все-таки богатый. 55.11 в первые секунды рубль ринулся вверх на 54.15, простите. Сейчас 55.11 отыграл назад. Секунду буквально я скажу вам, что там. Да, и кстати, доллар сильно растет, пробил 1.22 к евро. И сейчас он 1.2177, но только что был даже 1.2150. То есть рост доллара к евро продолжается. К рублю же он, в общем, теряет по 2 рубля в день. Я думаю, что с пылу с жару, мы к доллару чуть позже вернемся. Евразийский союз вчерашний, он вообще нам нужен?
Да, конечно. Евразийский союз сегодня тоже 5 государств после вчерашнего заседания.
Киргизия.
Мы начинали втроем с Белоруссией и Казахстаном. Уже 4 года мы живем в полноценном таможенном союзе и 2 года живем в едином экономическом пространстве. Первый год, это 2011 был, значит, у нас благодаря снятию таможенных границ пошел рост взаимной торговли на 40%, затем еще на 20% в следующий год. То есть мы, благодаря только отмене таможенных границ, получили взрывной рост взаимной торговли, что дает и новые возможности для производства, и в целом повышает конкурентоспособность нашей экономики, в которой расширяется масштаб производства.
Я понимаю, зачем больше. Это немцам. Я вот, если бы вдруг в этот союз вступила Германия, я бы понял. Потому что для них это десятки миллионов, сотни миллионов человек и территории не освоены. Но зачем это России, которая становится аграрным, или не аграрным, простите, а сырьевым придатком Белоруссии? Понимаете? То есть мы... Значит, если бы мы были индустриальной державой, было бы понятно. А так, ну что, ну мы даем нефть подешевле, ну и что?
Вы знаете, все-таки объем производства машиностроения у нас намного больше, чем в Беларуси. При всем уважении к тому, что Беларусь была сборочным цехом, Россия занимает 85% экономического потенциала сегодня Евразийского союза. На Россию приходится такая доля ВВП. И для всех участников Евразийского союза снятие границ – это сохранение и развитие кооперации производства, это снижение издержек. Могу сказать, что в кошмаре 90-х годов, когда у нас объем промышленного производства упал в два раза, примерно половина этого падения, то есть четверть от промышленного производства, произошла из-за разрыва кооперационных связей. Разрыв кооперационных связей во многом был связан с появлением таможенных границ в республиках.
А что такое Киргизия с точки зрения экономики? Это сильная экономика, это сильный бюджет, это сильное правительство, или это мы еще одну пиявку подсадили себе?
Да нет, нет у нас никаких пиявок, я бы так к нашим партнерам...
Простите, я журналист, мне можно, да, простите, да. Вы все-таки человек солидный, да.
Ну, хочу, раз уж так зашел разговор, подчеркнуть, что евразийская интеграция, в отличие от Европейского Союза, строится на основе уважения суверенитета друг друга. И в отличие от Брюсселя, который лезет к вам и в кишки, так сказать, и в карманы, да, и в мозги, значит, у нас интеграция сугубо экономическая, при полном уважении суверенитета сторон. Каждое государство имеет право вето на любое решение, принимаемое над национальным органом, которым является Евразийская экономическая комиссия. И мы делаем только те вещи, которые всем выгодны. Наднациональный орган принял порядка 2000 решений за 4 года своей работы.
И все они выполнены?
Они выполняются, конечно. Но важно, что они все были приняты консенсусом. На моей памяти всего 2 случая, когда у нас возникли разногласия. То есть это говорит о том, что степень общности наших экономических интересов, которая выработана за 1000 лет нашей совместной жизни, можно сказать, она намного выше разногласий. Если говорить о Киргизии, при том, что экономика Киргизии невелика, тем не менее, это государство сегодня создало довольно мощную швейную промышленность. Мы привыкли говорить о реэкспорте китайских товаров через киргизскую территорию. Там большие выросли целые города по перевалке грузов. Но за последние десятилетия в Киргизии развилась мощная швейная промышленность. Многие наши дамы даже не подозревают, что, покупая брендовые вещи, они думают, что они сделаны в Париже. Там,
не, они надеются, что это из Индонезии. Они надеются, что... Какой Париж давно не шьет? Они думают, что это Индонезия, Малайзия.
На самом деле, очень много киргизских товаров. Они ничем не хуже по качеству каких-либо других.
А передвижение людей теперь будет свободное с Киргизии вообще просто?
Да. Евразийский экономический союз – это 4 свободы. Свобода движения товаров, услуг, капитала и труда.
Страна-то беспокойная такая. Там революции на революции были. Вот совсем недавно одна, вторая, третья. Даже один из диктаторов киргизских сидит себе в Минске. И теперь он свободно может курсировать между своей прежней родиной и Минском.
Ну, видите, это специфика политического устройства. Так получается, что те государства, те бывшие союзные республики, которые избрали парламентскую форму правления, при всем уважении к ней, оказались в ситуации политической нестабильности. Два, например, это Киргизия и Украина. Во всех остальных государствах у нас президентская форма правления, а в Киргизии и на Украине парламентская.
Ну, речь идет о Таджикистане, если он же как следующий кандидат рассматривается.
Нет, по-моему, следующая Армения, но Таджикистан как будто...
уже внутри.
В ответ на ваш вопрос по поводу мигрантов, да, очень в Киргизии две статьи интеграции основных. Это легкая промышленность, если говорить о товарах, и продовольственный комплекс. Киргизия имеет неплохой агропромышленный комплекс, и там сезон побольше, чем у нас, естественно. С точки зрения перспектив промышленного развития, там самая дешевая, наверное, на всей нашей евразийской территории электроэнергия.
Да, если мы богатые гидроресурсы огромные.
Если мы ее освоим, конечно, и построим каскады ГЭС, значит, это перспектива развития электроемких производств, включая приборостроение, электронную промышленность.
Алюминий.
Ну, алюминий, если потребуется, да. Но это надо будет завозить сырье. И для алюминия создавались специальные узлы у нас,
в Красноярском крае, да,
в Таджикистане, тоже на высокогорных ГЭС. И важнейшее направление интеграции Киргизии – это трудовые ресурсы. Очень много граждан Киргизии у нас работает, выполняют множество, так сказать, задач на рынке труда.
Да, я видел уборщицу в Макдональдсе, оказалась киргизская женщина.
Не только, и в сфере обслуживания, и в коммунальном хозяйстве.
Но это вызывает раздражение у граждан, например, в Москве, как мы все хорошо знаем.
Я вам скажу, что значит общий рынок труда. Это значит, что киргизские мигранты будут иметь те же самые социальные права и гарантии, как и российские трудящиеся.
А технически как это будет выглядеть?
А мы-то туда не поедем.
Это технически будет выглядеть так, что работодатель должен будет в том числе и платить соответствующую зарплату, проводить социальные отчисления. И в этом смысле интеграция, она снимает проблему рабского труда. Когда почему у нас много всякого рода криминальных сюжетов возникает вокруг мест концентрации мигрантов? Потому что людей, извиняюсь, держат как рабов. Они живут как попало, так сказать, им зарплату не платят толком. У них отбирают паспорта там и так далее, и так далее. То есть проблема не в мигрантах, а в том, как к ним относятся работодатели. Поэтому создание общего рынка труда – это общие социальные стандарты, общие гарантии и, в общем-то, общая цена рабочей силы. То есть не должно быть так, что к мигрантам относятся как к дармовой рабочей силе.
Останься у нас одни молдаване теперь. Послушай, ну правда, вот так-то житейски. Если киргизов мы потеряли, пиши пропало. Почему теперь, потеряли? Если они захотят получать как русские, то я лучше найму русского, с какой бы стати?
Пожалуйста.
Ну вот, но тогда у меня остались только конкуренты по зарплате. Молдаване и таджики.
Ну, во-первых,
которым можно все еще платить не так
главный
много.
Главный приток, да, мигрантов сегодня идет с Украины. И Украина. Это те же русские.
Украина,
вы,
да.
Вы понимаете,
да,
ничем от нас не отличающиеся.
Абсолютно.
И работают хорошо. Так что на рынке труда у нас сегодня огромные возможности. И это потенциал экономического роста, замечу, большой.
Я знаю, Украина для вас... Я подбираюсь к доллару все время так с тревогой, потому что это главная тема. Я знаю, у всех голова болит. Но я еще про Украину хотел вас спросить.
Конечно.
Знаю, сильно не чужая для вас страна, сильно не чужая для вас земля. Вы из Запорожья.
Да.
Значит, и почему... Почему у них получится, или почему... Дайте мне самый светлый для них сценарий, вот если им счастье привалит, наконец, с этой их авантюрой, дикой авантюрой, да? И почему у них не получится? Вот как, каков может быть белый, светлый сценарий и темный сценарий для Украины? И есть ли вообще, думаю, светлый сценарий?
Прежде чем говорить о сценариях, надо назвать вещи своими именами и понять, что там происходит. Вот если по-простому говорить... Украина потеряла независимость.
Да, она, да, но добровольно.
Сегодня, но добровольно. Как добровольно. Но людей, значит, извиняюсь, они... жгли, стреляли, убивали.
Некоторых.
Значит, свергли президента. Какой же добровольно?
Сергей Юрьевич, мы видим десятки миллионов идиотов, которые счастливы от этого. Нет. Счастливы от того, потерять...
Но... Если вы имеете в виду тех, кто скачет, но это, ну, не, да, десятки миллионов, это там несколько десятков тысяч оболваненной молодежи скачет.
Рагулей всего 10 миллионов. Если посчитать, сколько рагулей вообще есть, Западная Украина, их 10 миллионов, вот вам уже 10 миллионов.
Ну, я вам скажу, что, например, в той же Львовской области есть город, который производит для нас значительную долю нефтегазового оборудования. И специалисты из этого города ездят к нам, и они не скачут,
нет,
они работают. И они очень заинтересованы в том, чтобы Украина была в союзе с Россией.
Ну, все-таки хорошо. Страна вступила в период деструкции, деконструкции, нет, потери суверенитета, давайте, авантюры. И авантюры.
Давайте, да.
И вот, все-таки два сценария. Если пойдет хорошо, если пойдет плохо. Значит,
ну, перед тем, как говорить о сценариях, все же, давайте констатируем очевидные вещи, о которых мы почему-то забываем все время. На Украине нет законной власти. Пункт первый. Не надо,
ну да, тешить
себя иллюзиями.
Вот бы сейчас избрали бы.
Значит, уже... Причем, исходя из украинской конституции, согласно украинской конституции, есть определение, что интересно, Конституционного суда Украины, который дал определение, что есть государственный переворот. Точнее, узурпация власти. Узурпация власти есть по украинской конституции, захват власти одним из органов власти. Так вот, Верховная Рада захватила власть 22 февраля, узурпировала власть, совершила переворот, и, по сути, она вне закона оказалась. Это первое. Второе, на Украине нет действующей конституции сегодня, потому что эти, значит, главари хунты отменили старую конституцию, а новую они принять не смогли. Старую они отменили еще вместе с Януковичем, а процесс внесения поправок в конституцию не был завершен. Поэтому Украина сегодня государство без законной власти. Все решения, которые принимались Верховной Радой, правительством и самозванными там, государственными якобы деятелями, они все незаконны. Просто все до одного.
Ну,
все,
да,
что было принято,
да,
после 22 числа, все незаконно.
Но приходится иметь дело с главарем в любом случае.
Значит, конечно, народу прежде всего приходится иметь. Значит, второй момент. Реально власть на Украине сегодня в руках у американцев. Американцы назначают премьера, американцы назначали президента, американцы легализуют эту хунту, американцы руководят службой безопасности Украины, которая, в свою очередь, организует карательную операцию на Донбассе.
Мы то думаем, есть... что это плохо, а украинцы там считают, что это хорошо, они же этим гордятся.
Секундочку. Значит, исходя из того, что я говорю, Украина, по сути, является оккупированной страной на сегодняшний день, где власть принадлежит ставленникам от Соединенных Штатов, даже и правительство уже у них наполовину из иностранцев формируется. И, конечно, многие относятся к этой власти как, так сказать, к своей, да, но, к сожалению, мы помним и эпизоды 41-42 годов во время немецкой оккупации. Там тоже были
сотрудники
предатели,
были, конечно,
значит,
конечно.
Были бандеровцы.
Ну, а кто сжег Хатынь? Они же сделали.
Да, да. Были люди, которые встречали фашистов с хлебом, с солью. Все конечно. Это, к сожалению, было. Чем это кончилось, мы знаем. Миллионы убитых людей, полностью разрушенная экономика. Немцы даже чернозем увозили, вот в моем родном Запорожской области, просто грузили чернозем и увозили в Германию.
Да.
Вырубили все дубы, так сказать, уж такие мелочи, да. Взорвали Днепрогэс, само собой. И в итоге Украина была полностью разорена. То же самое происходило много лет раньше под оккупацией Польши, когда Украина была под Польшей. Тоже она была разорена. Поэтому ничего хорошего от западной оккупации Украины.
Светлого сценария не видите вообще.
Если эта хунта останется у власти, она будет продолжать выполнять те задачи, которые ставят американцы. Американцы ставят одну задачу – война с Россией. Другую задачу они не ставят. Американцы против нас фактически разворачивают мировую войну. И главная задача, которая стоит перед украинской хунтой, это полномасштабные военные провокации, которые будут втягивать Россию в военные столкновения, для того, чтобы втянуть в эту войну союзников по НАТО из Европы.
Но Меркель, были слухи, во всяком случае, вот насколько я читал, о том, что Меркель переубедили американцы, что они как бы подарят ей Украину под экспансию, под экономическую экспансию. Представим себе, что украинцы даже в качестве быдла, это слово польское, да, быдло, вот в качестве быдла, тем не менее, обслуживают немецкую экономику. Это может поднять их уровень жизни формально, ведь они на это надеются.
Ну, значит, надо разобраться, зачем американцам война. Это ведь тоже не случайно стечение обстоятельств. Они все-таки вложились в организацию госпереворота, они его готовили заранее, причем с нацистским таким угаром. Они привели к власти нацистов, которые, собственно говоря, свое происхождение ведут от Бандеры и Шухевича. То есть,
да,
это прямые
да,
преемники
да.
гитлеровских
коллаборационистов. Никто не скрывает, да, никто не скрывает.
То есть, украинская хунта, кроме того, что она незаконна, она еще профашистская. Она ведет свое рождение от Бандеры, Шухевича и прочих гитлеровских подельников. Так вот, зачем американцам война? Дело в том, что экономика мировая развивается большими циклами. И сегодня мы проходим два больших цикла. Они меняются. Меняется длинная волна кондратьевская. Смена длинной волны – это смена технологического уклада, это структурная перестройка экономики, это серьезные инвестиции и огромная роль государства в инициировании перехода к новому технологическому укладу. То есть, объективно, в этот период экономика проходит через депрессию, через такую ломку серьезную, и нужно иметь для государства основания очень серьезно вмешиваться в экономику, финансировать научные исследования.
Это во всем мире, таким образом, во всем мире.
И, с одной стороны, это депрессия, с другой стороны, это окно возможностей для рывка других стран. Обычно вот в эти периоды кто-то из отстающих прорывается вперед. Так вырывалась вперед Япония, до этого, после нее, Юго-Восточная Азия, азиатские тигры. Все эти экономические чудеса проходят как раз вот в эти периоды структурной перестройки экономики. Потому что страны-лидеры испытывают очень большое перенапряжение из-за перенакопления капитала в устаревших производствах. И пока капитал из устаревших производств не освободится и не перейдет в новый технологический уклад, экономика пребывает в состоянии турбулентности, такой неопределенности, появляются финансовые пузыри. Значит, все колеблется, такой хаос внешний.
Если они так все задумали, значит, они победят?
Так вот, каждый раз, когда такая смена технологических укладов происходит, к сожалению, резко возрастает милитаризация, военно-политическая напряженность. Потому что, согласно либерально-фундаменталистской доктрине рыночного фундаментализма у государства нет оснований вмешиваться в экономику, кроме целей национальной безопасности и обороны. Поэтому объективно, в связи с ростом влияния государства в этот период структурной перестройки, происходит и милитаризация экономики, начинается рост военно-политической напряженности. И в худшем случае, как это было в 30-е годы, это выливается в кошмар войны. В лучшем случае, как это было в 70-е годы, это гонка вооружений, которая изматывает участников, и кто-то в этой гонке вооружений вырывается вперед, формируя новый технологический уклад. Так, в 70-е годы такая же была депрессия, такая же перестройка. Американцы через доктрину «Звездных войн», стратегическую оборонную инициативу, влили огромное количество денег в информационно-коммуникационные технологии, создали ядро этого комплекса, которое росло потом вплоть до последнего времени с темпом 25% в год.
Но вы перечисляете победы Америки, то есть сейчас их ждет снова победа?
Нет. Победа, я думаю...
Ну их, как, они их, создали коммуникационные новые технологии.
Я объясняю,
они...
зачем Америке нужна война.
Да, Америке, но они победят опять.
Америке нужна война для того, чтобы стянуть, особенно война в Европе. Для Америки война в Европе всегда, как они говорят, была хорошей войной. Это термин американских историков, который называют Вторую мировую войну хорошей для них. Благодаря двум войнам, собственно, в Европе Америка поднялась. И сегодня американские геополитики традиционно разыгрывают войну в Европе для того, чтобы стянуть капиталы в США, умы, технологии, подчинить себе Европу. Они уже, видите, Европе навязывают Североатлантическую зону свободной торговли на своих условиях, закрепить свое господство в Евросоюзе, нас развалить, установить контроль над Россией и Средней Азией и таким образом усилить свои конкурентные преимущества в борьбе с Китаем. Но американцы проиграют, потому что американская модель капитализма себя исчерпала. Мы здесь уже переходим к другому циклу. Кроме кондратьевских циклов, 50-летних примерно, есть вековые циклы накопления. И если в основе длинных волн Кондратьева лежат технологические сдвиги, закономерности развития технологической структуры экономики, то в основе вековых циклов накопления лежат закономерности смены институтов, смены модели капитализма или экономического устройства. Сегодня американский цикл, где господствует американская олигархия, которая печатает мировые деньги,
да.
Всем эти мировые деньги навязывает.
Так почему это 100 лет еще не простоит?
В мире доминируют транснациональные корпорации, связанные с американским печатным станком, которым они, собственно, и владеют, потому что Федеральная резервная система США – это не государственная структура, это частная машина для печатания денег для всего мира в интересах американской олигархии.
Ну, вот и печатает, и еще 100 лет пропечатает.
До этого, замечу, до американского цикла накопления был английский цикл накопления, где была другая модель совсем. Были колониальные империи, были метрополии, которые эксплуатировали колонии в Африке, в Индии, торговали рабами, значит, и на этом строили свое могущество. До английской модели накопления была голландская модель накопления с государственно-частными компаниями, которые осваивали мир, но не колониальным способом, как англичане делали. Точнее, не без торговли рабами, скажем так, без превращения людей в...
Так Бреттон-Вудской системе в 49-м году только будет 100 лет. Еще, значит, они до 49-го? Значит,
вот сейчас формируется азиатская модель накопления. Мы уже видим поднявшийся новый центр мировой экономической активности. Уже сегодня Китай производит больше, чем США по паритету покупательной способности, если считать. Китай вышел на первое место по экспорту наукоемкой продукции. И этот азиатский цикл накопления, он более эффективен по сравнению с американским.
Да, но потому что... придумано в США, то есть сделано в Китае, но придумано в США, то есть придумывают будущее Америка.
Значит, ядро мирового развития еще пока не переместилось в Азию. Пока это новое ядро только формируется. Оно более конкурентоспособно. Это видно по темпам роста Китая. Не только Китай, это и Япония, это и Корея, это и Вьетнам. Значит, чем эта модель отличается от американской? Если в американской модели господствует финансовая олигархия, то в китайской модели симбиоз государства и рынка. Китайцы называют это социалистической рыночной экономикой, японцы называют это Япония Incorporated, то есть это консенсус в обществе, это государственно-частное партнерство, это стратегическое планирование, это выбор приоритетов, это государство обеспечивает стабильность для работы частного бизнеса.
Вы видели богатого китайца? Вот я как-то видел богатого китайца, это очень интересный человек, который покупает, при том, что есть китайское, покупает только французское, ездит только на Porsche, на Porsche Turbo, Cayenne Turbo, Superjet, вот этот, Supercharged, и так далее, понимаете? И в этом смысле смыслы они не придумывают, вот в чем беда. Я, завершая и передавая слово новостям, хотел сказать, что ведь это проблема не только производства, но и смыслов, производства смыслов. А смыслы производятся в Калифорнии. И давайте сразу после новостей продолжим, потому что нам надо их забадать. Наша задача, Сергей Юрьевич, мы их победим, да или да, но как?
Сейчас объясню.
Вот же в чем. Как? Вот же в чем вопрос. Ладно? Новости. Это «Подъем». С нами Сергей Глазев, известный экономист, и он считает, что мы победим Америку рано или поздно, а я спрошу, как. Сергей Юрьевич, прошу вас.
Отвечая на ваш вопрос по смыслу, только что была у вас реклама Бронислава Виногродского,
да,
известнейшего китаеведа, но
да,
про китайские смыслы нашим слушателям разъяснит. Я приглашаю их послушать. Значит, насчет китайского смысла, все-таки, поскольку
да,
подняли тему, там их миллиард, значит, у них у каждого свое представление о смыслах, но общий смысл китайского, китайской модели экономики – это работать, работать и работать.
Это правда.
Это конфуцианская этика, это трудолюбие, и это стремление весь, собственно говоря, все окружающее пространство охватить, обустроить и по-своему осчастливить. То есть Китай сориентирован на работу. И уверяю вас, то, что они выходят на первое место в мире по экспорту наукоемкой продукции, где, замечу, у нас доля всего 0,2%, это результат их самоотверженной работы, их планирования. И вот эта азиатская модель, хотите капитализма называть или социализма, поскольку там и Япония, и Китай, это модель очень жесткой взаимной ответственности государства и бизнеса. Если чиновник коррупционер, его расстреливают. Если бизнесмен вор, значит, с ним делают то же самое. То есть это жесточайший механизм взаимной ответственности, это совместное планирование, это целеполагание долгосрочное, это огромные инвестиции, и деньги служат там развитию производства. А в Америке производство служит для денег. Америка – это олигархический капитализм, смысл которого – максимизация деньги, деньги, деньги. Вот смысл Америки. Китай, смысл производства товаров.
Ну что, деньги побеждают. Вот,
вот да, на этой неделе получила...
Настя жила в Корее, кстати, целый год, в Южной Корее.
Да, да.
И видела,
да,
как олигархат, как местный промышленный олигархат ладит с государством на основе вот таких вот, как бы сказать, возвышенных понятий. Понятий. Но у них действительно на уровне закона вот это служение. Это
да, служение. Если ты нарушил закон, да, это всех касается. Да, там, да, первого лица теперь... государства, многие прошли через заключение.
Ну да, некоторые даже самоубийством. Ну, в общем, вопрос-то у меня в чем? Мы все на этой неделе посмотрели ролик, как плохо людям на производстве, где собирают айфоны. В Китае, где люди спят. При этом, конечно, естественно, у всех там самое главное – работу не потерять, что Запад возмущается тем, как у них там паспорта отнимают и так далее, условия плохие. Но мы все знаем, что стоимость рабочей силы в Китае выросла за последние 10 лет.
И будет расти.
И будет, да, расти, и они будут, и они тоже смотрят на Запад, и тоже мечтают о 8-часовой рабочей неделе.
Абсолютно.
И эти смыслы, они не будут ли они однажды вытеснены западной моделью, ну вот, которая сейчас у нас...
Да и вообще, как выпьешь с китайцем, все, любой пьяный китаец хочет уехать в Сингапур, из этого сбежать, из этого безумного муравейника, и жить как западный человек.
Но, замечу, в Сингапуре тоже действует азиатская модель. Там тоже
это правда, но как-то больше индивидуальности.
Нет, понимаете, тут да, ведь я говорю о том, что институты, азиатская модель капитализма от американской отличается.
Отличается.
То, что
да,
там люди
а
работают
где?
На
а
конвейере
мы?
И так далее, это везде так. Там очень много общего.
А мы азиаты?
Мы говорим об отличиях. Ну, у нас сегодня мы переживаем последствия стратегического просчета, сделанного в начале 90-х годов, точнее, в конце 80-х. Нам была навязана американская модель. Тоже через госпереворот, замечу. 91-го года, потом Беловежская пуща, это же тоже госпереворот, по сути дела, и развал государства. Собрались люди, которые отменили несуществующий договор и, по сути дела, раздербанили всю страну. Через госпереворот нам была навязана американская модель. А в это время поднималась уже восточная модель, азиатская. И мы были ближе к азиатской модели. У нас было планирование. У нас было понимание того, как вести долгосрочное стратегическое прогнозирование, делать программы целевые. Мы вообще были лидерами в мире по планированию, по разработке целевых программ, комплексных программ научно-технического прогресса. Так вот, замечу, Российская академия наук предлагала делать реформы. Вот мои коллеги, я там, так сказать, участвовал в секции экономики, предлагала делать реформы именно таким образом, как они пошли в Китае. Не создавать рынок финансовый и прочее по американскому образцу, а создавать механизм где сочеталась бы рыночная конкуренция, государственное планирование, контроль за командными высотами экономики, с тем, чтобы не было хаоса, не было гиперинфляции, к которой мы попали. И государство обеспечивало бы для бизнеса максимально благоприятные условия для самореализации. Вместо этого у нас государство разрушили, и главным способом бизнеса стало разграбление государственного имущества.
Ну а да, если у вас... это мы знаем. Но вот скажите, а как вот нам...
Замечу, что, да, прошу вас. Наша позиция наших ученых была отвергнута Ельциным,
да,
а китайцам принята. Наши многие академики просто из Китая не выезжали. Они там рассказывали, как надо делать реформы.
Абсолютно важное, абсолютно важное отличие Китая от нас. Абсолютно принципиальное. Китай ласково вползает в мир, построенный Америкой. Вот это век власти Америки, да, ну, назовем его так. Да, вот Китай не задирается с Америкой, а ласково вползает этот, да,
это
мир.
Это тоже азиатский стиль.
Становясь некой Симерикой, с Америкой, Кимерикой, Китаем-Америкой.
Да.
Если мы представим с вами, если мы представим с вами в виде светящихся линий между Сеулом, Шанхаем, Сеул тоже возьмем сюда, в этот мир, возьмем и Токио давайте. Токио, Сеул, Шанхай, Гонконг. Представим себе, как идут сухогрузы в Калифорнию, в Портленд и так далее, да, в Сиэтл. Как эти сухогрузы идут массово, мы исчертим весь Тихий океан в сухогрузах. Весь Тихий океан в сухогрузах. Но они понимают, кто сильный, и к сильному крадутся погреться на груди. Они.
А
мы так не делаем. Мы сильного задираем. Значит, мы должны побеждать по другой модели.
Задираем не мы, но задирают нас.
Задирают нас.
И я пытаюсь сейчас объяснить, почему нас задирают. Так вот, смена ядра мирового экономического развития, к сожалению, всегда шла через войну. При этом старый лидер пытается удержать лидерство за счет контроля над периферией. Эти войны возникают не между старым лидером и новым. Это война за периферию. И, собственно говоря, США сегодня пытаются удержать мировую гегемонию за счет усиления своего контроля в Европе, в новом свете, за счет нас. То есть, усиливая свой контроль за периферией...
За нами.
Поднять свое конкурентное преимущество в борьбе с Китаем.
Так вы предлагаете, чтобы мы легли под Китай?
Нет.
Нет.
Мы должны понимать, что война, которая сегодня против нас идет, она не случайна. Она объясняется объективными законами,
это
закономерностями.
Да.
Думать, что это так само по себе рассосется, не приходится, к сожалению. Американская агрессия на Украине – это точно выверенный, расчетливый удар для того, чтобы развязать войну в Европе, которая для американцев, еще раз повторю, всегда была хорошей войной, выгодно им развязывать войну в Европе. Они, на этом строится их геополитическая доктрина. Они использовали, опять же, наработки западных геополитиков против нас за 300 лет, которые в одну дуду говорят, что если вы хотите покорить Россию, оторвите от России Украину. Начиная с Бисмарка, и сегодня Бжезинский все это повторяют, и они это делают.
Угу.
И в этой войне, это война на уничтожение, на то, чтобы сделать из нас колонию. И мы видим, что они творят на Украине. Они украинцев превращают в пушечное мясо против нас. Собственно говоря, скоро на Украине будет, как в Грузии, полностью разрушенная экономика, остановленные предприятия, и заработать деньги можно только в силовых структурах. И финансируются силовые структуры, в Грузии финансировались за счет прямых ассигнований США. Американцы не пожалеют денег для того, чтобы оснастить украинскую армию военной техникой, они уже приняли соответствующий закон.
Так а мы почему победим-то? Вы говорите, мы победим. Почему?
Мы можем победить.
Почему?
Если будем понимать, что это все очень серьезно. В войне самое плохое – это недооценить противника. Мы сейчас уже понесли большие потери в этой войне. От нас оторвали Украину насильственным путем. Украинских мужчин мобилизуют принудительно в армию, принудительно гонят на фронт, создают из России образ врага. И если мы, возвращаясь к вашему первому вопросу, значит, сценарий для Украины кошмарный. Если Украина не избавится от этого колониального марионеточного правительства, то сценарий будет кошмарный. Украинцев превращают просто в пушечное мясо.
А почему мы победим? Что, может нам ИГИЛу помогать? Может быть, помогать ИГИЛу?
Нужно, я считаю, по поводу Украины, и точнее, украинской хунты, расстаться с иллюзиями. Они не самостоятельны, они направляются американцами против нас.
Пусть вообще с ними разговаривать.
И нужно народу Украины объяснять, что с этой хунтой они обречены на гибель. В экономике гибель там уже происходит. Без электричества, без...
Но тогда мы должны по Украине беседовать со Штатами, потому что с кем-то говорить надо. Если мы не говорим с украинскими главарями, то мы должны говорить с их кураторами.
С американцами сейчас говорить бесполезно, потому что они ориентированы на...
Это вообще не говорить.
На победу, потому что с Гитлером было говорить. О чем-то, конечно, можно было говорить с Гитлером.
Вообще не говорить.
Но... Говорить нужно с Европой, потому что Европа страдает от этого дела. И наш президент, собственно, активно ведет сегодня дипломатическую работу с европейскими лидерами. И европейский единый фронт натовский разваливается.
Потихонечку разваливается, потом опять сваливается. Понимаете, как Меркель была за нас, стала против нас. И вот так это
есть,
все... Вот это
вот. Европа объективно не заинтересована выступать тоже в роли площадки для войны.
Да, но Америка говорит Европе, вы обязаны платить за свободу и демократию.
Ну, это же слова.
Это демагогия. Но эта демагогия подкупает их там постепенно. Значит, давление. А
теперь к основному вопросу. Главный фронт сегодня против нас развернут в финансово-экономической области. То, что происходит с рублем и с нашей финансовой системой, это финансовая война.
Вы считаете, что это все Запад? Вот у меня вопрос. Это Набиуллина, Запад или Сечин?
Это война, которая против нас развернута сегодня американцами на финансово-экономическом фронте. Вот мы с вашей помощью все следим за курсом рубля. И курс рубля придаем повышенное значение, объективно, выше, чем оно на самом деле есть. Но так уж получилось, что курс рубля стал индикатором этой войны, и падение рубля воспринимается как наше поражение.
54.15, кстати, сейчас, 54.15 вернулся.
Собственно говоря, цель спекулятивной атаки на рубль заключалась именно в том, чтобы его обвалить. Обвалить и тем самым спровоцировать инфляцию за счет роста цен на импортные товары, поселить панику, посеять в мозгах людей, дестабилизировать ситуацию, ну и нанести, конечно, экономический ущерб, который уже нанесен довольно существенно нашему финансовому рынку. Наш финансовый рынок уже по капитализации потерял 400 миллиардов. Как эта война проходила? Она началась с обрушения котировок наших акций в Лондоне. Это было еще несколько месяцев назад. Затем они долго убеждали тут всех, что нужно отпустить рубль в свободное плавание. И, наконец, когда они добились того, что Центральный банк отпустил рубль в свободное плавание, они нанесли удар.
То есть это Америка убедила Набиуллину?
Понимаете, вот если у вас война, а бог войны артиллерия, да, как известно, и у вас вдруг, значит, ваше артиллерийское подразделение, значит, вместо того, чтобы... бить по врагу, как-то так оказывается нейтрализовано, а боеприпасы уходят к врагу, к противнику. А ваши пушки молчат, потому что те, кто возят боеприпасы, увезли их по ошибке не туда. Именно это и произошло, потому что как устроен, значит, наш финансовый рынок? Это только наивные люди могут думать, что на рынке господствует свободная конкуренция. К сожалению, такие наивные люди у нас действительно...
По-прежнему есть.
В руководстве Центрального банка есть. Они весь мир смотрят как, знаете, такая математическая модель рыночного равновесия, где такие экономические духи там существуют, они их называют экономическими агентами, их там миллиарды этих духов, и у них там никто из них не может оказать определяющее влияние на рынок, поэтому там господствует свободная конкуренция, и эта свободная конкуренция ведет к тому, что все ресурсы распределены оптимально, экономика работает на полную мощность. Вот так они видят нашу экономику.
Да.
Это абсолютно иллюзорная, оторванная от реальности картина. Дальше, исходя из модели рыночного равновесия, строится задачка оптимизации. Что вы хотите получить при регулировании рынка? Значит, они хотят снизить инфляцию. И они говорят, мы тагетируем инфляцию. Ну, исходя из линейного программирования, которое у них в голове линейное...
Это 18% сейчас.
Да, я говорю про действия Центрального банка. Да. Почему они так действуют? У них в голове абстрактная модель
рыночного равновесия. Так они шпионы, что ли? Шпионы?
Нет, погодите. Ну, плохо учились просто. Ну, значит, насчет шпионов, мы же с вами не исследователи и не сути. Значит...
Так выходит, что они торжествуют. Понимаете, вот все, что вы перечисляли...
Я хочу объяснить механизм.
Да, простите, да, прошу вас.
Потому что
да,
ваш вопрос, какой курс рубля. Да. Так вот, объективно говоря, у нас объем валютных резервов позволял держать курс рубля на любом, так сказать, разумном уровне, на любом. У нас объем денег в экономике меньше, чем объем резервов.
Денежные резервы базы... тоже так себе. Там половина где-то в облигациях.
Не менее,
значит,
тем не менее, о чем говоришь?
Конечно, что там немного.
Если даже предположить, что весь, все население понесет, и все понесут сдавать, менять рубли на доллары,
да.
У нас резерва хватит даже на этот случай.
На месяц?
Нет, вообще хватит. То есть все рубли кончатся, а резервы еще останутся. Поэтому, имея такой объем резервов, Центральный банк имел все возможности не допускать никакого падения рубля, держать его на...
Они же нарочно роняли, они же хотели поправить дефицит бюджета.
Так вот, в чем их ошибка? Значит, они считают, что, исходя из линейной модели рыночного равновесия, что если вы бьете по одной цели, снижение инфляции, то все другие параметры вы должны отпустить в свободное плавание. Критерий может быть только один. Это глубочайшее заблуждение, это догма, которая, опять же, не имеет никакого отношения к реальности. Я как экономист кибернетики и математик, который сам эти модели писал в большом количестве, могу сказать, что это просто полная глупость. Потому что в любой сложной системе должно быть много параметров управления. И закон, закон кибернетики систем говорит о том, что у вас разнообразие управляющей системы, точнее, избирательная способность управляющей системы, то есть количество параметров, которые вы контролируете, должно быть не меньше, чем разнообразие объекта управления. Поэтому, когда все пускают на самотек и ставят одну цель, это все, что вот у вас едете в машине.
Турбулентность.
Едете в машине, и у вас задача, значит, доехать как можно быстрее.
Да? Но мы управляем только педалью газа.
Вы жмете, да, на газ.
Только педаль газа.
На газ. И врезаете, в конце концов, в столб.
Ну, очень быстро. А вы лично с Набиуллиной общались когда-нибудь?
Конечно. Я член Национального финансового совета.
Ну, вот последний раз,
когда вы видели. Вот что она вам отвечает, мне просто интересно.
Вот она смотрит и говорит, она же хороший человек.
Вы ей говорите, много должно быть фактов.
Она хороший человек, вы хороший человек.
К сожалению, я должен констатировать, что руководство Центрального банка самоустранилось от научных дискуссий. Даже когда мы обсуждали на секции экономики в Академии наук все эти вопросы, ни один представитель не пришел. Они не ходят на торгово-промышленную палату. Это как секта. Они ведут себя по-сектантски. Они считают, что у них есть тайное знание. А их тайное знание я вам только что объяснил. Это абстрактные модели. Они витают в облаках. Думают, что экономика работает на полную мощность. Почему они поднимают процентную ставку? Потому что в этой абстрактной модели...
Но Путин их поддержал сейчас, когда адресовался к собранию, собранию.
Я не даю оценок.
Он поддержал, он поддержал.
Я рассказываю, как они мыслят и почему такая происходит ситуация. Значит, когда они поднимают ставку, им кажется, что таким образом они привлекают деньги обратно в банки. И тем самым удерживают...
А нам знаете, что они сообщают? Они нам сообщают, что они потеряли контроль, и надо бежать. Вот что они нам сообщают. Вот что нам сообщил...
Это вы так видите.
Я так вижу. Вот с нами Сергей Глазев. Сергеевич, что они нам сообщают своими действиями? Что нам сообщает Набиуллина? Набиуллина нам сообщает, как просто зрелым мужчинам, что у нее кавардак, что она потеряла вожжи, и что нам надо теперь каждый за себя.
Нет, она так не говорит.
Она так думает. Поступками своими сообщает. Поступками, что у нее кавардак, и каждый за себя. И я тогда начинаю работать за себя. Чего же я должен за нее-то?
Так вот, чтобы наши слушатели поняли, что у нас произошло, значит, когда, исходя из таких абстрактных соображений, оторванных от реальности, принимается решение регулирующего характера, поднимается процентная ставка. Что при этом происходит? У нас норма рентабельности в экономике в среднем 8%. Если у вас процент за кредит больше 8, значит, у вас экономика останавливается, потому что без кредита...
Это же плюс инфляция.
Без кредита она работать не может.
Ну, плюс инфляция, 8 плюс инфляция.
И что, что инфляция? Это не имеет
значения. Не имеет отношения?
У вас просто объем прибыли к рентабельности, к себестоимости 8%. Или к активам примерно так же. Это означает, что вы не можете брать кредит дороже, чем под 8%, иначе вы себе в убыток его берете.
Ну, поэтому, значит, когда... Я банкир. Вы мне говорите, дай 10 рублей. Я вам говорю, плюс инфляция. А если инфляция 10%, плюс 8,
это 18. Нет, вы можете говорить все, что угодно. Но если у меня норма прибыли 8%, я возьму у вас кредит под 10, я разорюсь. Я вам не смогу его вернуть.
А если вы возьмете под 8, а норма инфляции 12, то я разорюсь. Так
нет,
что же
вы не разоритесь, потому что мы живем в текущих ценах.
А, в текущих.
И то, что там инфляция, это для статистики, для уровня жизни важно. Для стабильности, но мы живем в текущих ценах, вот они есть, текущие цены, у них считается прибыль, убытки и прочее, подводится баланс бухгалтерский.
Да.
Так вот, когда поднимается процентная ставка выше нормы рентабельности, капитал свободный. Деньги не идут в производство.
Ну, конечно.
Нет смысла. Никто их не берет.
Можно адресно давать. Правительство же может давать адресно.
Куда эти деньги? Они утекают на финансовый рынок. На финансовом рынке начинается спекуляция. Спекулянты там давно уже готовы. По поводу того, что рынок – это самоуправляющаяся, нерегулируемая система, это, опять же, глупости. У нас на рынке 80% всех сделок прошло всего через две фирмы. То есть рынок у нас манипулируемый.
Назовите их, пожалуйста.
Ну, я сейчас не помню их название, но это любой брокер знает. Значит, рынок манипулируемый в России. Тут наивные люди могут думать, что финансовый рынок у нас сам по себе работает. Он манипулируется. Манипулируется монопольными структурами, которые объединяют большое количество капиталов.
Тем более он крошечный, его легко разболтать.
И если Центральный банк не занимается регулированием рынка, им занимаются люди, которые на рынке имеют монопольные позиции. И путем манипулирования рынком они могут извлекать гигантские прибыли на неравновесие, на обвале курса в данном случае. И когда Центральный банк поднял ставку до 17%, а валютные спекулянты получили 400% прибыли в октябре и ноябре, у них годовые.
Для них это дешевые деньги.
Для них все равно, что 17, что 40.
Конечно.
А когда случился обвал в понедельник, норма прибыли у спекулянтов зашкалила за 1000%. Поэтому для них вот это регулирование процентной ставки, которое делает Центральный банк, все равно, что
мертвый. Да, но рубли кончатся. М1, М2 там и вся эта история.
Дальше, исходя из абстрактных своих моделей, Центральный банк начинает сжимать денежную массу.
Совершенно верно.
Потому что ему кажется, что таким образом он останавливает эти спекуляции.
Ну вот же остановил 54-15.
Да, он сегодня остановил. Спекулянты уже уехали отдыхать, праздновать Новый год. Они уже получили сверхприбыли на дестабилизацию рублей.
В январе вернутся и снова?
Их уже нет на рынке.
В январе нет, будут атаковать снова?
Вернуться. Я думаю, не в январе, но если мы сохраним этот механизм, спекулянты фактически, чем они занимались? Там есть такое понятие «рычаг». Вот у вас, допустим, 1 рубль, а вы делаете сделку на 20 рублей.
Ну, конечно, конечно.
И дальше что происходит? Спекулянты заранее расставили позиции. Эта атака была подготовлена. Они выставили позиции на рынке по покупке рублей.
А что мешало Набиуллиной ударить их по стоп-лоссу обрушить? Так вот, а что мешало ей бросить десяточку?
Значит, я что хочу сказать. Вот меня многие тут пытались высмеивать с моим предложением зафиксировать курс. Вот если бы мы зафиксировали курс в сентябре, не было бы ничего. Мы бы продержали бы достаточно. Мы же уже должны были видеть, что спекулятивная атака против нас идет.
Да.
Американцы ввели против нас санкции. Это означает, что с рынка будут уводить десятки миллиардов долларов.
Понятно. А сейчас вы предлагаете этот курс зафиксировать? Сейчас. Вот на 50 зафиксировать. 50. Все. В январе.
Значит, я предлагаю следующее. Значит, во-первых, мы не должны допустить сжатия денежной массы. Потому что сжатие денежной массы – это всегда обвал производства, это банкротство предприятий, это лавина дефолтов, это разорение людей, в том числе безработица и прочее. Враг как раз и добивался от нас, чтобы мы подняли процентную ставку. Понимаете, вот есть, кто играет в преферанс, есть такое понятие «болван» в преферансе. У вас вместо игрока сидит болван, вы примерно представляете, как этот болван играет. Так вот, Центральный банк, спекулянты, использовали, ну, грубо говоря, таким образом. Потому что они знали, что он будет делать. Они ему заранее, так сказать, регулятор выбрал политику, ущербную для экономики. То есть они отправили рубль в свободное плавание, чего не надо было делать. Они дали сигнал спекулянтам, что можно рубль валить, раз Центральный банк за него не отвечает. Спекулянты выставили на рычаги 1 к 20, и Центральный банк сам им дал деньги, фактически, для спекуляций.
Да.
Потому что если производственники не могли брать под 17%, то спекулянты и под 10 брали, и под 17 брали. И Центральный банк, влив в экономику 6 триллионов рублей через рефинансирование коммерческих банков, не удосужился проследить, куда эти деньги ушли. А деньги эти на 2/3 ушли на спекулятивный рынок. То есть спекулянты играли деньгами, которые брали у Центрального банка. Они использовали Центральный банк как автомат, заранее понимая, как Центральный банк будет действовать. На самом деле регулятор должен со спекулянтами все время вести войну. Вот у меня есть приятель один в Японии, который был замминистра финансов. Так он говорит, финансовый рынок – это война. Это всегда война регулятора со спекулянтами. Спекулянты всегда работают против стабильности. Они зарабатывают деньги на дестабилизации, а регулятор борется за стабильность. Если спекулянты нарушают правила игры,
все
то
время
их
они
надо
побеждают.
Доказывать.
Вот, Сергей Ильич,
вот то, что я предлагаю. Да, во-первых, не снижать денежную массу. Но надо принять меры для того, чтобы деньги не уходили на спекуляции и не утекали за границу.
Ну да.
Для этого нужен контроль за целевым движением денег. Центральный банк, выдавая деньги в экономику через коммерческие банки, должен обязать коммерческие банки следить за тем, чтобы те деньги, которые они получают от Центрального банка, не уходили на спекуляцию.
А для этого понадобится дополнительная административная структура?
Нет, отдел? Потому что нет. Центральный банк наш самый большой в мире, замечу, там работает порядка там, 70 тысяч человек, людей. У них есть возможности контролировать, следить. Они все видят.
Смотрите, можно такое общее впечатление? Простите, вот я слушаю вас, и спасибо огромное за столь компетентное мнение. С нами Сергей Глазев, напоминаю тем, кто присоединится. Но за последний час, что я услышал, вот для себя лично, да, ну, кроме абсолютно точного анализа, я услышал следующее, что перед нами сидит представитель погибшей Атлантиды, который рассказывает, как ее Атлантиду раздолбали плохие. Значит, ну, потому что все, что вы говорили, плохие всюду побеждают. Значит, смотрите, Америка задумала сделать это, сделала. Америка задумала поставить в позу Европу, сделала. Америка задумала вплести в свою экономику Китай, и чтобы он не вякал, сделала. Америка задумала войну на Украине против России, сделала. Америка задумала уронить рубль, сделала. Значит, я слышу перечисление, горестную историю по существу погибшей страны. И вот ее представитель приехал к нам, Сергей Юрьевич Глазев, который рассказывает, как Америка триумфально нас трахнула всюду. Ну, вот это меня непонятно. То есть они настолько умные, значит, они в следующий раз нас опять,
Для того, чтобы не складывалось такое впечатление, да. Для чего это рассказывать?
Ну, так вы
рассказываете. Потому что надо учиться на ошибках. И мы в 41-м году тоже потеряли почти всю армию, как известно. Но мы на ошибках научились.
Ну, где последний бастион? Мы должны остановиться. Последний бастион где?
Ну, во-первых, далеко не последний. Мы достаточно мощные, здоровые, не глупые. И у нас есть все возможности для роста с темпом не менее 10% в год. У нас сегодня наши объективные ресурсы позволяют экономике подниматься с темпом 10% в год. И рабочей силы хватает, и производственных мощностей хватает, и сырья хватает.
И поэтому мы умные и хорошие, при этом все валится из рук.
Мы являемся донорами мировой экономики, мы каждый год отдаем порядка 120-140 миллиардов. Поэтому нужно принять элементарные меры, прекратить вывоз капитала, понять, что идет война, для начала, принять меры по укреплению обороны, значит, вести контроль за движением денег, за движением капиталов, обеспечить, чтобы деньги шли в развитие производства, для этого контролировать спекулянтов,
обеспечить
дешевые кредиты в экономику под 4% годовых, обеспечить длинные кредиты для того, чтобы можно было...
Вы готовы стать Сталином? Вы?
Погодите, у нас есть руководитель, я думаю, что он делает все возможное.
11 часов, мы вынуждены прощаемся. Спасибо большое, с нами был Сергей Глазев, а мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 24 декабря. Подъем!